14. На другой день, или два дня спустя, все семейство ранним вечером закусывало в саду. Ада, сидя в траве, плела анадему из маргариток для собаки, а Люсетта, жуя оладью, наблюдала за ней. Марина почти целую минуту молча тянула через стол в направлении мужа его канотье. Наконец он тряхнул головой, бросил свирепый взгляд на солнце, ответившее ему тем же, и переместился со своей чашкой и Toulouse Inquirer на деревенскую скамью, стоявшую на другом конце лужайки под огромным вязом. «Спрашиваю себя, кто бы это мог быть?» — донеслись из-за самовара, отражавшего части обстановки в духе шизофренических фантазий примитивизма, слова мадемуазель Ла Ривьер, сощуренными глазами, обозревавшей подъездную аллею, видимую в сквознинах пилястров ажурной галереи. Ван, лежавший ничком позади Ады, оторвался от книги, Адиного экземпляра «Аталы». Высокий румяный юноша, в ловко сидящих бриджах наездника, спешился с вороного коня некрупной породы. «Это новый красавец пони Грега», — сказала Ада. С непринужденными извинениями хорошо воспитанного мальчика Грег отдал Марине платиновую зажигалку, которую его тетка нашла у себя в сумке. «Надо же», — сказала Марина, — «а я даже не успела ее хватиться. Как себя чувствует Руфь?» Грег сказал, что тетя Руфь и Грейс слегли с острым расстройством желудка. «Не из-за ваших вкуснейших сэндвичей», — поспешил добавить он, — «а из-за тех ягод-пламеники, которыми они объедались в кустах». Марина уже подняла было бронзовый колокольчик, чтобы лакей принес еще тостов, но Грег сказал, что едет на вечеринку к графине Депре.
«Скоровато она утешилась», — заметила Марина, имея в виду смерть графа, убитого несколько лет тому назад на пистолетной дуэли в Бостонском парке.
«Она дама очаровательная и любит общество», — сказал Грег.
«И на 10 лет старше меня», — сказала Марина. Тут Люсетта обратилась к матери.
«А кто такие евреи?» — спросила она.
«Инакомыслящие христиане», — ответила та.
«А почему Грег еврей?»
«Почему? Да потому что его родители евреи».
«А родители его родителей? И арьер родители?»
«Я право не знаю, моя милая. Твои предки были евреями, Грег?»
«Признаться, я не уверен», — сказал Грег. «Иудеями, да, но не жидами, в кавычках, я хочу сказать, не комическими персонажами или христианами-коммерсантами. Они перебрались из Татарии в Англию 5 веков тому назад. Дед моей матери, правда, французский маркиз, был, как мне известно, католиком и бредил банками, ценными бумагами и золотом, так что мне легко представить себе людей, которые могли бы звать его «Анжуиф». «Это ведь не такая уж древняя религия, во всяком случае, в сравнении с другими, не так ли?» — сказала Марина, повернувшись к Вану в смутной надежде перевести разговор на Индию, где она была танцовщицей задолго до того, как Моисей или кто-то еще родился на заросшем лотосами болоте.
«Да какая разница?» — начал Ван. «Абель», — как Люсетта звала гувернантку, — «она тоже немыслящая христианка?»
«Да какая разница?» — воскликнул Ван. «Кого волнуют все эти ветхие мифы? Не все ли равно, Эллахим или Аллах, кирка или церковь, шпиль или купол, московские мечети, бронзы и бонзы, клирики и реликвии, и белые от солнца верблюжьи ребра в пустыне? Это не более чем ржа и мираж общинного сознания».
«А с чего вообще начался этот идиотский разговор?» — вмешалась Ада, отрывая руку от головы уже частично украшенного дакеля или таксика.
«Меа кульпа», — пояснила мадемуазель Ла Ривьер с видом оскорбленного достоинства. «Я лишь позволила себе заметить на пикнике, что Грег, должно быть, не станет касаться сандвичей с ветчиной, поскольку евреи и татары не едят свинины».
«Римляне», — сказал Грег, — «римские колонисты, распинавшие в древности евреев-христиан и воровинов, вместе с другими несчастными, тоже не ели свинины, но я определенно ем, как и мой дед».
Люсетту озадачил употребленный Грегом глагол, и, чтобы показать его значение, Ван сдвинул ступни, раскинул руки
и закатил глаза.
«Когда я была маленькой девочкой», — сказала Марина недовольным голосом, — «историю Месопотамии преподавали едва не с пеленок».
«Не все маленькие девочки способны усвоить то, чему их учат», — заметила Ада.
«А разве мы месопотамцы?» — спросила Люсетта.
«Мы гиппопотамцы», — сказал Ван. «Иди-ка сюда», — добавил он. «Мы еще не пахали землю сегодня».
За день или два до того Люсетта потребовала, чтобы ее научили ходить на руках. Ван держал ее за лодыжки, пока она медленно продвигалась на покрасневших ладошках, время от времени с хриплым от натуги ворчанием, подгибая руки и падая в траву или останавливаясь, чтобы цапнуть зубами ромашку. Дак громко лаял, протестуя.
«Э пуртан», — сказала морщась чувствительная к шуму гувернантка, — «я дважды читала ей пьесу Шекспира о злом ростовщике в басином переложении Сигюр».
«Она еще знает переделанный мною монолог его безумного короля», — сказала Ада.
«Ce beau jardin fleurit en mai, mais en hiver jamais, 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 n'est-ver, 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 n'est-ver».
«Ах, это замечательно!» — воскликнул Грег, буквально всхлипнув от восхищения.
«Не так энергично, дети!» — крикнула Марина, обращаясь к Вану и Люсетте.
«Эль демьен пурпр!» — «Она начинает багроветь», — прокомментировала гувернантка. «Мое мнение неизменно. Это неприличная гимнастика. Вредна для нее».
Смеясь одними глазами, своими крепкими, как у ангела, руками, держа чуть выше подъема холодные бледно-морковные ножки девочки, Ван вспахивал землю, направляя Люсетту будто саху. Ее яркие волосы упали ей на лицо, юбка задралась, открыв панталончики, и все равно она требовала от пахаря продолжения.
«Будет, будет», — сказала Марина плугарям.
Ван осторожно опустил ее ноги и оправил платье. Она полежала с минуту, чтобы отдышаться.
«Знаешь, я с радостью одолжу его тебе в любое время», — сказал Грег Аде. «И насколько пожелаешь. Хочешь? К тому же у меня есть еще один черной масти».
Но она покачала головой. Она покачала склоненной головой, все продолжая без остановки сплетать ромашки.
«Что ж», — сказал он, вставая, — «пора. Честь имею кланяться. До свидания, Ада. Кажется, это твой отец там под дубом, правда?»
«Нет, это Вяз», — сказала Ада. Ван посмотрел в ту сторону лужайки и с напускной задумчивостью, и, быть может, с толикой мальчишеской рисовки сказал:
«Мне бы тоже хотелось полистать эту двулузовую газету, когда дядя закончит. Я должен был играть за свою школу во вчерашнем матче по крикету. Вин болен, не в силах держать биту. Риверлейн посрамлен».
Пятнадцать. Однажды днем они взбирались на гладкие ветви шательского дерева в глубине сада. Мадемуазель Ларивьер и крошка Люсетта, скрытые прихотью подлеска, но хорошо слышимые, играли в серсо. Над листвой или сквозь нее можно было видеть плавно перелетавший обруч, пущенный одной невидимой палочкой в сторону другой. Первая цикада этого лета все никак не могла настроить свой инструмент. Серебристо-черная белка Кайбаб сидела на спинке скамьи, лакомясь сосновой шишкой. Ван в синем тренировочном костюме добрался к развилке, находясь прямо под своей проворной подругой по играм, много лучше знакомой со сложными перепутьями дерева, но поскольку он не мог видеть ее лица, Ван подал ей знак, слегка сжав указательным и большим пальцем ее щиколотку, точно так же, как она брала сложившую крылышки бабочку. Ее босая ступня соскользнула, и двое тяжело дышащих детей, осыпанные плодами и листьями, бесславно сплелись среди ветвей, ухватившись друг за друга. Через мгновение, когда они вновь обрели подобие равновесия, его бесстрастное лицо и коротко остриженная голова оказались у нее между ног,
и последний плод пал вниз с глухим стуком, сорвавшаяся точка перевернутого восклицательного знака. На ней были лишь его часы и легкое ситцевое платье. «Помнишь? Еще бы, я помню. Ты поцеловал меня сюда, прямо в серединку, а ты стала душить меня своими окаянными коленками. Я только искала какой-нибудь опоры». Вполне возможно, так все и было, но, согласно поздней, значительно более поздней версии, они еще оставались на дереве и все еще оправлялись от смущения, когда Ван, сняв с губ гусеничную шелковую нить, заметил, что подобная небрежность туалета есть признак истерии. «Что ж», — ответила Ада, оседлав свою любимую ветвь, «как мы все теперь знаем, мадемуазель Ла Ривьер де Бриллиант ничего не имеет против того, чтобы истеричная девочка не носила трусики в пору «L'ardeur de la canicule». Отказываюсь делить жар твоего маленького зноя с яблоней. Это действительно древо познания. Сей экземпляр, завернутый в парчу, привезли прошлым летом прямо из Эдемского национального парка, в котором сын доктора Кролика служит егерем и разводит племенных животных. Пусть себе служит и разводит сколько угодно. Ее естественная история уже давно начала действовать ему на нервы. Но могу поспорить, что в Ираке яблони не растут. Верно, но это не совсем яблоня. «И верно, и неверно», — вновь много позже прокомментировала Ада. «Мы в самом деле говорили об этом, но в тот день ты бы не позволил себе такой вульгарной шутки. В тот день, когда невиннейший случай позволил тебе, как говорится, сорвать первый робкий поцелуй. О, как стыдно! Кроме того, 80 лет тому назад никакого национального парка в Ираке не было». «Правда», — сказал Ван. И никакие гусеницы не водились на том дереве в нашем райском саду. Правда, моя прелесть, моя растерявшая всех личинок куколка. Естественная история к тому времени стала давнишней историей. Оба вели дневники. Вскоре после этого предвкушения познания произошло нечто весьма примечательное. Она направлялась к дому доктора Кролика с коробкой выведенных ею из-за хлороформированных бабочек. Но уже пройдя сад, остановилась и выругалась. «Черт!» В тот же миг Ван, шедший в противоположную сторону, чтобы поупражняться в стрельбе в расположенном неподалеку от дома павильоне, в котором имелся, кроме того, кегельбан и прочие увеселения, некогда столь любимые другими винами, тоже внезапно замер на месте, после чего, по милому совпадению, оба помчались обратно в дом, прятать свои дневники, которые, как оба вдруг вспомнили, остались лежать раскрытыми в их комнатах. Ада, опасавшаяся любопытства Люсетты и Бланш, патологически невнимательная гувернантка угрозы не представляла, обнаружила, что ошибалась. Она все же спрятала свою книжечку с последней записью. Ван же, знавший, что Ада любит немного пошпионить, нашел в своей комнате Бланш, которая делала вид, будто заправляет уже заправленную постель, в то время как его распахнутый дневник лежал перед ней на табурете. Он легонько шлепнул ее позаду и переместил книжечку в шагреневом переплете в более надежное место. После этого Ван и Ада столкнулись в коридоре и поцеловались бы на более ранней стадии развития романа в истории литературы, то был бы изящный штрих к происшествию на Шаттельском дереве. Вместо этого оба возобновили свой путь в разных направлениях, а Бланш, полагаю, отправилась рыдать в свою каморку. Шестнадцать. Их первым безоглядным и неистовым ласкам предшествовал короткий период странного лукавства, подловатого притворства. В роли злодея в маске выступал Ван,
Но ее потворство недостойным поступкам бедного мальчика, казалось, подразумевало молчаливое признание их позорной и даже чудовищной сути. Несколько недель спустя оба вспоминали эту стадию его ухаживания с веселой снисходительностью. Однако в то время скрытая трусость, которую она обнаружила, озадачивала Аду и угнетала Вана. Главным образом от того, что он остро сознавал ее обескураженность. Хотя Вану ни разу не представился случай отметить что-либо напоминающее девичье отвращение в поведении Ады, отнюдь не пугливой и не столь уж брезгливой девчушки, Жерафоль де Тусикерамп, по опыту двух-трех отвратительных сновидений, он мог представить себе в реальной или, по крайней мере, упорядоченной жизни, как она с диким взором отшатывается от него и бросает его вожделение на произвол судьбы, чтобы позвать свою гувернантку, или мать, или слугу великана, которого в доме нет, но который во снах не только живеханек, но и вполне смертен, избиваемый кулаками в колючих перстнях, прокалываемый насквозь, будто кровавый пузырь, после чего, как он был уверен, его навсегда изгонят из Ардиса. Рукою Ады решительно возражаю против не столь уж брезгливой девчушки. Это неверно исторически и сомнительно стилистически. Приписка Вана на полях. Прости, киска, но это придется оставить. Но даже если бы он смог заставить себя посмеяться над этой картиной, дабы искоренить ее из сознания, он не мог гордиться своим поведением. В этих своих тайных отношениях с Адой, в тех поступках, которые он совершал, и так, как он их совершал, добывая свое неудобосказуемое наслаждение, он, казалось, не то пользовался ее невинностью, не то склонял ее к сокрытию от него укрывателя понимания того, что он скрывает. После первого прикосновения его мягких губ, такого легкого, такого бездумного, к ее еще более нежной коже, высоко на том пятнистом дереве, где лишь пришлая Ардилла наблюдала за ними, тихо стряхивая листья, могло бы показаться, что в одном отношении ничего не изменилось, но все было потеряно в другом. Такие прикосновения зачинают свой собственный порядок вещей. Тактильное ощущение — это пунктум «Кайкум, мы соприкасаемся силуэтами. Отныне в определенные моменты их в остальном безоблачных дней, при некоторых повторяющихся обстоятельствах контролируемого исступления, был воздвигнут тайный знак, между ними протянулась завеса. Ада, теперь они практически исчезли в Ардисе. Ван, кто?» Ах да, конечно, которую нельзя было убрать, пока он не освободился от того, что необходимость притворства низводила до уровня срамного зуда. Ох, Ван! Впоследствии, обсуждая с ней эту довольно отвратительную слабость, Ван не мог сказать, в самом ли деле он опасался, что его Авурнин, как позднее Бланш назвала Аду на поддельном французском, могла бы ответить настоящим или хорошо разыгранным взрывом негодования на его откровенное проявление желания, или же его угрюмость, коварство его подступов были следствием того, что он на самом деле жалел и оберегал невинного ребенка, чья прелесть была слишком притягательной, чтобы не смаковать ее тайком, и слишком чистой, чтобы открыто посягнуть на нее. Но что-то пошло не так, и это, во всяком случае, было предельно ясно. Расплывчатые общие места расплывчатой целомудренности, столь чудовищно популярные 80 лет тому назад, невыносимые банальности застенчивого ухаживания, погребенные в старых романах, таких же архаичных, как Аркадия, вот эти настроения, эти приемы, несомненно, скрывались за тишиной его козней и молчанием ее терпимости. О том летнем дне, когда он начал свою настороженную и изощренную игру, Никаких записей не осталось. Но одновременно с ощущением, что он стоит недопустимо близко у нее за спиной, горячо дыша и скользя губами по ее волосам, у Ады возникало чувство, что эти безмолвные, странные приближения начались, должно быть, уже давным-давно, в каком-то неопределенном и безграничном прошлом, и теперь ей не под силу их прекратить без признания своего молчаливого согласия с теми привычными повторениями в том самом прошлом. В те нещадно жаркие июльские дни Аде нравилось сидеть на прохладном, отделанном слоновой костью рояльном табурете за покрытым вощеной белой скатертью столом в залитой солнцем музыкальной гостиной и, раскрыв свой любимый ботанический атлас, переносить в красках на кремовую бумагу какой-нибудь диковинный цветок. Она могла выбрать, к примеру, орхидею, имитирующую насекомое, и с большим искусством увеличить ее, или же она могла соединить один вид с другим, никем не описанным, но теоретически возможным, привнося от себя кое-какие небольшие изменения и странные изгибы, которые казались почти нездоровыми для столь юной особы, к тому же едва одетой. Длинный луч косо падал из французского окна на высокий граненый стакан, на окрашенную воду и на жестяные тюбики красок в коробке, и пока она мастерски изображала глазчатое пятно или дольки губ, кончик ее языка загибался в углу рта из-за восторженной сосредоточенности ее занятия, и в солнечном свете это фантастическое и сине-черно-бурое дитя, казалось, имитировало в свою очередь цветок зеркальца Венеры. Ее тонкое, свободное платье имело сзади такой глубокий вырез, что всякий раз, когда она выгибала спину, живо двигая своими выступающими лопатками и наклоняя голову, чтобы оглядеть с поднятой вверх кистью свой влажный шедевр или тыльной стороной левого запястья, смахивая прядь волос с виска, Ван, придвигавшийся к ней настолько близко, насколько хватало дерзости, мог любоваться всей ее гладкой энсилюр до самого кончика и вдыхать тепло всего ее тела. У него стучало сердце. Одна нечестивая рука была глубоко засунута в карман штанов, тот, в котором он для отвода глаз носил кошель с полудюжиной золотых 10-долларовых монет. Он склонился над ней, как она склонилась над своим рисунком. Пересохшими губами он легонько пробежал по ее теплым волосам и горячему затылку. То было сладчайшее, сильнейшее и таинственнейшее ощущение, когда-либо испытанное им. Между его убогими совокуплениями прошлой зимой и этой подернутой пушком нежностью, этим соднящим желанием, не было ничего общего. Он бы мог замереть навсегда на маленькой средней выпуклости ее шейного позвонка, если бы она так и осталась навеки склоненной. И если бы наш Горемыка мог и дальше сносить сладкую пытку своего полуприкосновения к ней замершими восковыми губами без того, чтобы не впиться в нее, забыв все на свете. Яркое покраснение ее открытого ушка и постепенное оцепенение, овладевавшее ее кистью, были единственными знаками, пугающими знаками того, что она чует все возраставший напор его ласк. Не говоря ни слова, он незаметно уходил в свою комнату, запирал дверь, хватал полотенце, обнажался и вызывал тот образ, который только что оставил позади образ, все еще столь же невредимый и красочный, как укрытое в горсти пламя, внесенное в темноту лишь с тем, чтобы с яростным рвением загасить его. После чего
Ненадолго усмиренный, с ноющими чреслами и слабыми икрами, Ван вновь спускался в солнечную непорочную комнату, в которой девочка, теперь покрытая бисером пота, все так же продолжала рисовать свой цветок. Изумительный цветок, притворяющийся ярким мотыльком, который в свой черед притворяется скарабеем. Если бы единственной заботой Вана было облегчение, все равно каким способом, молодого пыла, если бы, иначе говоря, он не был влюблен, наш юный друг смог бы вынести в продолжение одного заурядного лета гнусность и двусмысленность своего поведения. Но поскольку Ван любил Аду, это осложненное разрешение само по себе ничего не разрешало, или, скорее, уводило в тупик, потому что оставалось неразделенным, потому что в страхе утаивалось, потому что не могло перейти в какую бы то ни было последующую стадию несравнимо большего восторга, который, как мглистая вершина за кошмарным горным перевалом, обещал стать истинной кульминацией его опасной связи с маленькой Адой. В течение всей той недели, в середине лета или даже двух недель, Вану казалось, что, несмотря на свои каждодневные поцелуи, бабочкой перелетающие с ее волос на ее шею, он не только не приблизился к ней, но находится от нее даже дальше, чем то было накануне дня, когда его губы случайно прикоснулись к нежному вершку ее кожи, миг, который он не успел чувственно пережить в лабиринте Шательской яблони. Но природа не стоит на месте. Как-то после полудня он подобрался к ней в музыкальной гостиной еще более незаметно, чем обычно, поскольку вошел в комнату босиком. Однако маленькая Ада, обернувшись к нему, закрыла глаза и прижалась своими губами к его губам в свежем розовом поцелуе, который заворожил и поразил Вана. «Теперь уходи», — сказала она. «Иди, иди, я занята». И поскольку он замешкался, как болван, она мазнула его пылающий лоб своей кисточкой в подобии древнего эстатийского крестного знамения. «Я еще не закончила», — прибавила она, указывая тонкой кистью, сочащейся лилово-багряной краской, на нечто, в чем соединились офрис колопакс и офрис винея. «А через минуту нам нужно будет приодеться, потому что Марина желает, чтобы Ким нас сфотографировал, как мы держимся за ручки и скалим зубы». Скалит зубы и возвращается к своему жуткому цветку. XVII. Самый большой из имеющихся в библиотеке словарей толкует значение слова «lip» — «губа» следующим образом. «Either or the pair of fleshy folds surrounding on orifice» — «любая из двух мясистых складок, окружающая отверстие». Милейший Эмиль, как Ада звала мосье Литре, определял так. Partie extérieure et charnue qui forme le contour de la bouche, le débord d'une plaie simple. Мы попросту говорим нашими ранами. Раны производят потомство. C'est le membre qui lèche. Милейший Эмиль. Толстый русский энциклопедический словарь карманного формата признавал губу исключительно в значении окружного суда древней Ляски или как арктический морской залив. Их губы были необъяснимо схожи линией, цветом и самой тканью. У Вана верхняя губа формой напоминала летящую прямо на вас длиннокрылую морскую птицу, а нижняя, полная и сердитая, придавала его обычному выражению талику брутальности. От этой брутальности
В губах Ады не оставалось и следа. Верхняя, напоминавшая формы лук, и нижняя, крупная, презрительно выдающаяся, бледно-розовая, были копией вановых уст в женском ключе. В поцелуйную стадию, не особенно здоровая две недели долгих беспорядочных объятий, некая странная ширма ханжества отделила наших детей от, если можно так сказать, их собственных разгоряченных тел, но прикосновения и отклики на прикосновение не могли не проникать сквозь нее, подобно далеким сигналам бедствия. Бесконечно, неуклонно, трепетно, дразня ее воспаленную алость, Ван проводил своими губами по ее так и эдак вправо, влево, жизнь, смерть, наслаждаясь контрастом между воздушной нежностью наружной идиллии и непристойным обилием скрытой внутри мякоти. Бывали и другие поцелуи. «Я хочу вкусить твой рот изнутри», — сказал он. «Боже, как бы я хотел стать крошечным Гулливером и обследовать эту пещеру!» «Могу предложить тебе свой язык», — сказала она и предложила. «Крупная, вареная, еще горячая клубника». Он втягивал ее настолько глубоко, насколько она только могла втянуться. Он прижимал Аду к себе и впитывал ее небо. Их подбородки были совершенно мокрыми. «Платок», — сказала она и запросто сунула руку в карман его штанов, но тут же выдернула ее, предоставив ему самому извлечь его. Комментариев не последовало. «Я оценил твой такт», — сказал он, когда они с изумлением и благоговением вспоминали то упоение и муки. «Но мы потеряли уйму времени, невозвратимых, утраченных опалов». Он изучал ее лицо. Нос, щеки, подбородок — все обладало такой мягкостью очертаний, ретроспективно вызывавшей в памяти кипсеки, и роскошные широкополые шляпы, и страшно дорогих молоденьких кокоток в Иклоу, что слащавый воздыхатель вполне мог вообразить белый плюмаж тростника. Этого немыслящего человека, Паскаль Треца, обрамляющего ее профиль в то время как более детский и чувствительный перст мог бы полюбить и действительно полюбил, ощупывать этот нос, щеки, подбородок. Реминисценции, как Рембрандт, темноваты, но праздничные. Те, кого вспоминают, принаряжаются к случаю и усаживаются, замерев. Память — это фотоателье «Делюкс» на бесконечной авеню Пятой Власти. Лента черного бархата, которой она в тот день... День ментального снимка подвязала волосы, подчеркивала шелковистый блеск виска и меловую линию пробора. Волосы ровным и длинным покровом спадали на шею, их поток разделяло плечо, так что матовая белизна ее шеи открывалась между струй черной бронзы в форме изящного треугольника. Подчеркнув небольшую вздернутость ее носа, превратишь его в носик Люсетты, сгладишь его к низу, в нос самоеда. У сестер передние зубы были чуть крупноватыми, а нижние губы слишком полными для идеальной красы мраморной смерти, а поскольку их носы часто бывали заложены, обе девочки, особенно позднее, в 15 и 12 лет соответственно, казались в профиль немного сонными и удивленными. Сатиновая белизна Адиной кожи в 12, 16, 20, 33, etc. была несравнимо более редким дивом, чем Люсеттин золотистый тон 8, 12, 16, 25, фини. Чистая, долгая линия горла у каждой из них, передававшаяся им от Марины, дразнила чувство неизвестными, несказанными обещаниями, коих мать не сдержала. Глаза.
темно-карие глаза Ады. «Что вообще говоря такое глаза?» — спрашивает Ада. «Два отверстия в маске жизни. Что, — спрашивает она, — значат они для существа с другой корпускулы или млечного пузыря, чей орган зрения, скажем, это внутренний паразит, формой напоминающий написанное от руки слово «око»? Что в самом деле значило бы для кого-нибудь пара прекрасных, человечьих, лемурьих, совиных глаз, если бы их нашли лежащими на сиденье такси? И все же мне придется описать твои. Радужка темно-карего цвета, с янтарными крупицами или спицами, расположенными вокруг серьезного зрачка, по круговой шкале циферблата идентичных часовых значений. Веки в складочку рифмуются с ее именем в уменьшительно-ласкательной форме и винительном падеже. Разрез глаз томный. Та сводня в Уиклоу кошмарной ночью, когда хлестал черный ледяной дождь, в самый трагичный и почти фатальный момент моей жизни, Вану теперь, хвала небу, уже 90 лет рукою Ады, особенно, помнится, напирала на миндалевидный разрез глаз своей жалкой и драгоценной внучки. О, как же я выискивал, с какой неотвязной тоской следы и приметы моей незабвенной душеньки во всех борделях мира. Он сделал открытие. Ее руки, забудем о состоянии ее ногтей, патетика запястья, изящество фаланг, вызывающих беспомощное преклонение, туман навернувшихся слез, муку неразрешимого обожания. Он тронул ее кисть, как умирающий доктор. В скорбном помрачении он ласкал параллельные ряды штриховки нежнейшего пушка, оттенявшего предплечье брюнеточки. Он вновь обратился к суставчикам. «Пальцы, умоляю». «Я сентиментально», — сказала она. «Я могла бы анатомировать коалу, но не ее детеныша. Мне нравятся слова «дамозель», «дева», «эглантин», «роза эглантерия», «элегант», «изысканы». Мне нравится, когда ты целуешь мою вытянутую белую руку. На тыльной стороне ее левой ладони имелась такая же маленькая шоколадная родинка, которой была отмечена его правая рука. «Нисколько не сомневаюсь», — сказала Ада, или неискренне, или легкомысленно, что она происходит от родимого пятнышка, удаленного Мариной хирургическим способом с этого самого места много лет тому назад, когда она была влюблена в одного хама, ворчавшего, что оно напоминает клопа. С холма, на котором и происходил этот разговор, в особенно тихие часы таких полудней можно было расслышать предтуннельное ту-ту двухчасового поезда, спешащего в Тулузу. «Хам! Слишком крепко сказано», — заметил Ван. «Я ласково. Даже если так. Боюсь, я знаю, о ком ты. Ума у него больше, чем души, это правда». Ладонь, просящей подаяния цыганочки, покуда он глядит на нее, превращается в ладонь подателя милостыни, просящего долгой жизни. Когда еще кинематографисты достигнут того уровня, которого достигли мы? Щурясь на зеленое солнце под сенью березы, Ада объяснила своему пылкому хироманту, что беловатые кружки у нее на ладонях, которые она разделяла с тургеневской Катей, другой невинной девушкой, в Калифорнии зовутся вальсами, поскольку сеньорита пропляшет до утра. В свой 12-й день рождения, 21 июля 1884 года, показав недюжинную силу воли, так 20 лет спустя она бросит курить, Ада перестала грызть ногти,
но только на руках. Правда, мы могли бы вспомнить некоторые поблажки, которые она себе позволила. К примеру, блаженное впадение в восхитительный грех на Рождество, когда Калекс Шеттебрианди Браун не носится в воздухе. Новое и окончательное решение было принято в канун Нового года, после того, как мадемуазель Ла Ривьер пригрозила бедняжке Аде вымазать кончики ее пальцев французской горчицей и нацепить на них зеленые, желтые, оранжевые, красные, розовые шапочки. Желтый указательный — это Трувейя. Вскоре после праздничного пикника, когда целование рук маленькой возлюбленной превратилось для Вана в разновидность нежной одержимости, ее ногти, хотя все еще квадратные по форме, окрепли довольно, чтобы справляться с мучительным зудом, донимавшим местных детишек в середине лета. В последнюю неделю июля в этих краях с дьявольской неизбежностью появлялись самки шеттебрианова москита. Шеттебриан Шарль был не первым человеком, которого они искусали, но он первым поймал обидчицу и с возгласами мстительного торжества припроводил ее профессору Брауну, который и составил свое опрометчиво-поспешное первичное описание. Маленькие черные щупальца, прозрачные крылья, желтоватое в определенном свете, которое следует потушить, если оставлять окна открытыми. Бостонский энтомолог за август, быстрая работа 1840 года. Этот шеттебриан не состоял в родстве с великим поэтом и мемуаристом, рожденным между Парижем и Танье, а лучше бы состоял, сказала Ада, любившая скрещивать орхидеи. «Mon enfant, ma sœur, sont à la passeur, du grand chêne à Tagne, sont à la montagne, sont à la douceur». Расчесывая коготками или ногтями участки, посещенные этими мохнатоногими насекомыми, отличавшимися ненасытной, неразборчивой жаждой по части Адиной и Орделиной, Люсеттиной и Люсильиной, размноженных зудом крови. Вредитель налетал так же внезапно, как и исчезал. Он садился на хорошенькие голые руки и ноги беззвучно, не жужжа, в подобие реквие тишине, отчего по контрасту внезапное проникновение его совершенно злодейского хоботка вызывало впечатление вдруг грянувшего полкового оркестра. Через 5 минут после нападения в закатных сумерках между ступенькой крыльца и оглушенным цикадами садом вспыхивало жгучее раздражение, которое сильные и хладнокровные люди игнорировали, зная, что нужно потерпеть не больше часу, но которое людей слабых, обожаемых, падких неудержимо побуждало чесать до отвала, говоря языком кухмистерских. «Сладко!» — восклицал бывало Пушкин, искусанный другим видом в Юконе. Всю неделю после ее дня рождения с незадачливых ногтей Ады нисходили гранатовые пятна, и после особенно сладострастного припадка чесотки кровь буквально струилась по ее голеням. Зрелище и жутковатое, думалось ее встревоженному поклоннику, и в то же время чем-то постыдно привлекательное, ибо кто же мы, как не гости и первооткрыватели в этой странной вселенной? Именно. Белая кожа девочки, такая, на взгляд Вана, призывно нежная, такая уязвимая для иглы этой твари, была, тем не менее, крепка, как отрез самаркандского атласа, и выдерживала любые попытки Ады освежевать себя, сколько бы она с потемневшими глазами, подернутыми как бы дымкой эротического упоения, подмеченной Ваном уже во время их неумеренных поцелуев, с приоткрытыми губами и блестящими от слюны крупными зубами, не скребла всеми 5 пальцами розовые бугорки с ядом редкого насекомого. Ибо он в самом деле редок и весьма примечателен, этот комар, описанный не совсем в один день 2 сердитыми стариками, второго тоже звали Брауном, филадельфийский диптерист, намного более толковый, чем бостонский профессор. Необыкновенное, восторженное зрелище являло собой моя зазноба, когда пыталась утолить похоть своей драгоценной кожи, оставляя сначала жемчужные, а затем рубиновые полосы вдоль обворожительной ножки и ненадолго достигая одурманивающего блаженства, в которое будто в вакуум с новой силой устремлялся лютый зуд.
«Послушай, детка», — сказал Ван, — «если ты не прекратишь на счет три, я раскрою этот перочинный нож», — раскрывает нож, — «и полосну себя по ноге, чтобы она стала как у тебя. Ах, умоляю, да сгрызи ты свои ногти. Все лучше, чем это».
Быть может, от того, что жизненные соки Вана были слишком горькими, даже в те благодатные дни, Шатобрианов комар никогда его особенно не донимал. А ныне он, похоже, вымирает, и потому что климат сделался прохладнее, и вследствие идиотского осушения чарующе богатых ладорских болот, как и топи, раскинувшихся в окрестностях Калуги, Коннектикут и Лугано, Пенсильвания, небольшая популяция, только самочки, упившиеся кровью своего счастливого поимщика, недавно была отловлена, как мне сказали, в секретном ареале довольно далеко от вышеназванных мест». Примечание Ады.
XVIII.
Не только в глуховатые преклонные годы, которые Ван называл временем обожания и недержания, но даже еще больше в пору их юности, лето 1888-го, они находили ученое удовольствие в установлении минувшей эволюции, лето 1884-го, своей любви, начальных стадий ее откровений, причудливых расхождений в хронографах. Она сохранила лишь несколько, главным образом ботанических и энтомологических страниц своего дневника, потому что, перечитав, нашла его тон жеманным и фальшивым. Он целиком уничтожил свой из-за неуклюжего школьного слога, сочетавшегося с легкомысленным и фальшивым цинизмом. И потому им оставалось полагаться на устную традицию, на совместную правку общих воспоминаний. «А ты помнишь, and do you remember, это сювьентю» с неизменно подразумеваемой кадетта этого «а», вводящего ту бусину, которую надлежало нанизать в разорванное ожерелье, стало для них в их увлеченных беседах обычным зачином каждой второй фразы. Обсуждались календарные даты, исследовалась и пересматривалась цепочка событий, сопоставлялись сентиментальные знаки, горячо разбирались те или иные сомнения и решения. Если их воспоминания порой не совпадали, часто виной тому была скорее разность полов, чем характеров. Обоих забавляла неловкость юности, обоих печалила мудрость времени. Ада склонна была рассматривать те начальные стадии как исключительно последовательный и всесторонний рост, быть может, неестественный, быть может, уникальный, но в целом чарующий своим мягким развитием, уберегшим их от грубых порывов и душевных травм. Память же Вана не могла не выделять кое-какие эпизоды, навеки заклейменные острыми и соднящими, а иногда и прискорбными телесными ощущениями. Ада жила с мыслью, что ненасытное наслаждение, открывшееся ей вдруг, Ван испытал лишь к тому времени, когда она сама их ощутила, то есть после нескольких недель совокупных ласк. Свои первые физиологические отклики на эти ласки она застенчиво отвергала, как относящиеся к детским забавам, которым она предавалась и раньше, и которые имели мало общего с торжеством и жаром индивидуального счастья. Ван, напротив, не только мог свести
в таблицу все свои неудобосказуемые спазмы, которые ему приходилось скрывать от Ады, пока они не стали любовниками, но и подчеркивал философские и нравственные различия между сокрушительной силой самонадругательства и ошеломляющей нежностью выраженной и разделенной любви. В воспоминаниях о наших прошлых «я» всегда есть эта маленькая фигура с длинной тенью, которая стоит, как неуверенный запоздавший посетитель, на освещенном пороге в дальнем конце сужающегося в безупречной перспективе коридора. Ада видела себя беспризорной девочкой с удивленными глазами и потрепанным букетом цветов. Ван представлял себя гадким молодым сатиром на неуклюжих копытцах и сомнительной свирелью. «Но мне было всего 12!» — восклицала бывало Ада, когда припоминалась какая-нибудь непристойная подробность. «А мне шел 15-й год», — печально отвечал Ван. «А помнит ли юная леди?» — спрашивал он, метафорически извлекая из кармана кое-какие записи. Тот самый первый раз, когда она догадалась, что ее застенчивый молодой кузен, их официальная степень родства, испытывает физическое возбуждение в ее присутствии, хотя и был благопристойно укрыт слоями льна и фланели и не прикасался к юной леди. «Честно говоря, нет», — сказала она, — «не помнит, да и не может этого помнить». Поскольку в 11 лет, несмотря на все попытки подобрать ключ к шкафу, в котором Вольтер Даниэль Вин держал том «Яп и Индерот гравюр», как отлично было видно сквозь стеклянную дверцу, Ван мигом отыскал ключик, висевший на шнурке с тыльной стороны фронтона, она все еще имела довольно смутное представление о том, как происходит спаривание у людей. Конечно, она была очень наблюдательна и хорошо изучила различных насекомых инкопула, но в обсуждаемый период недвусмысленные образчики мужественности млекопитающих редко попадались ей на глаза и находились вне всякой связи с каким-либо понятием или возможностью половой функции, как, например, тот случай в ее первой школе в 1883 году, когда она созерцала такой мягонький с виду бежевый клювик сынишки негра-привратника, забегавшего иногда помочиться в уборную для девочек. Два других явления, которые она наблюдала еще раньше, оказались до смешного обманчивыми. Ей было должно быть около 9, когда в Арди зачастил один пожилой господин, знаменитый художник, имя которого она не хочет и не может назвать. Ее учительница рисования, мисс Винтергрин, ставила его очень высоко, хотя вообще-то ее собственные натюрморты считались в 1888 и снова в 1958 году несравнимо более выдающимися работами, чем картины прославленного старого мошенника, писавшего своих маленьких обнаженных натурщиц всегда только сзади, срывающие фиги и стоящие на цыпочках персиково-задые нимфетки или взбирающиеся на скалу герлскауты в опасно натянувшихся шортиках. «Отлично знаю», — сердито перебил Ван, — «о ком ты говоришь, и хочу официально заявить, что даже если его изысканный талант нынче не в чести, Пол Дж. Гигмент имел полное право рисовать своих школьниц и модниц у бассейна с той стороны, с какой ему было угодно. Продолжай». «Каждый приезд сего пигмента», — продолжала невозмутимая Ада. Она съеживалась, слыша, как он, пыхтя и кряхтя, тащится вверх по лестнице, даже еще более неотвратимый, чем мраморный гость, этот мемориальный призрак, ищущий ее, зовущий ее тонким ворчливым голосом, так не шедшим к мрамору. «Бедолага», — проговорил Ван. «Его способ потискать девочку, — рассказывала она, — «puisqu'on aborde ce thème-là». И я, конечно, не провожу никаких обидных сравнений, состоял в том, чтобы непрестанно
с маниакальной навязчивостью помогать ей дотянуться до чего-нибудь, чего угодно, принесенного им гостинца, коробочки Монпасье или просто старой игрушки, подобранной им с пола в детской и высоко подвешенной на стену, или розовой свечки с синим огоньком, которую он хотел, чтобы она задула на рождественской елке. Невзирая на ее робкие протесты, он поднимал ее под локотки, не торопясь, не церемонясь, похрюкивая да приговаривая: «Ах, да чего ж ты тяжеленькая красоточка эдакая!» И так продолжалось снова и снова, пока не ударял обеденный гонг или не входила няня со стаканом фруктового сока. И что за облегчение испытывали все, когда во время этих поддельных подъемов ее бедный задок наконец-то опускался в хрустящий снег его крахмального пластрона, и он отпускал ее и застегивал смокинг. «А еще она помнит...»
«Нелепое преувеличение», — заметил Ван. «Да к тому же, подозреваю, искусственно перекрашенное ламповым светом более поздних событий, как выяснилось еще позже».
«А еще она помнит, как мучительно покраснела, когда кто-то сказал, что бедняга Пиг тронулся умом и что у него затвердение артерии. Так ей послышалось. Или, может быть, напряжение, но она уже знала даже тогда, что артерии могут сильно вытягиваться, ведь она видела Дронго, вороного коня, имевшего, надо сказать, вид ужасно удрученный и растерянный из-за того, что случилось с ним посреди луга на глазах у всех ромашек.
Она подумала, — сказала лукавая Ада, — насколько искренне, это другой вопрос, — что из его живота жеребенок высунул черную резиновую ногу, не понимая, что Дронго вовсе не кобыла, и что у него нет сумки, как у кенгуру, на любимой ее иллюстрации. Но потом английская нянька объяснила ей, что Дронго просто очень больная лошадка, и все стало на место.
«Хорошо», — сказал Ван. «Все это, конечно, страшно интересно, но я имел в виду первый случай, когда ты могла подумать, что я тоже хворый пиг или конь».
«Я помню», — продолжал он, — «круглый стол, освещенный кругом розового света, и тебя, стоящую на коленях в кресле рядом со мной. Я сидел на пухлом подлокотнике, а ты строила карточный домик, и каждое твое движение, конечно, было особенно выразительным, как в трансе, сонно замедленным, но в то же время необыкновенно осторожным, и я буквально упивался девичьим запахом твоей голой руки и ароматом волос, теперь загубленным какими-то модными духами. Датирую этот случай приблизительно 10 июня, дождливый вечер на исходе моей первой недели в Ардисе».
«Я помню карты, — сказала она, — и свет лампы, и шум дождя, и твой сизый кашемировый джемпер, но больше ничего не помню. Ничего странного или недостойного, это началось позже. К тому же, только во французских любовных романах «Ле месье, хюм, запах молодых особ».
Ну что ж, я вдыхал, пока ты занималась своим осмотрительным делом. Тактильная магия, бесконечное терпение, кончики пальцев подстерегают гравитацию. Нещадно обкусанные ногти, моя милая. Прости мне эти записки, я не могу как следует выразить тягость грузного, липкого желания. Знаешь, я мечтал, что когда твой замок рухнет, ты махнешь рукой, русским жестом смирения с судьбой, и сядешь на мою ладонь. То был не замок. То была помпейская вилла с мозаиками и росписями внутри. Недаром я брала лишь фигурные карты из старых дедовских колод. Что ж, уселась ли я на твою горячую твердую ладонь?
На мою раскрытую ладонь, душка. Райские складочки. На миг ты оставалась неподвижной, заполняя мою чашу. Затем ты переменила положение и снова встала на колени. «Скорее, скорее, скорее снова собирать плоские яркие карты, чтобы снова строить, снова, едва дыша. Мы все-таки были отвратительно порочными детьми. Не правда ли?»
«Все смышленые дети порочные. Вижу, ты все-таки вспоминаешь?» Не этот именно случай, а яблоню. И как ты поцеловал меня в шею. Et tout le reste. А потом, здравствуйте, апофеоз. Ночь горящего амбара.
Девятнадцать. Что-то вроде старинной загадки. «Le sophisme de Sophie», «Мадемуазель Стопчиной» в серии «Библиотек Вью Роуз». Был ли горящий амбар раньше чердака или чердак был первым? Конечно, раньше. Мы уже целовались вовсю, кузен и кузина, когда случился пожар. Я даже получил из Ладоры «Кольт Крем Шато Бене» для своих потрескавшихся губ. И мы оба проснулись, каждый в своей комнате, когда она крикнула «О, фе!» 28 июля. 4 августа. Кто кричал? Стопчина? Ля Ривьер? Скажи, кто кричал, что амбар фламбе? Нет, крик застиг ее, так сказать, в разгар спанья. «Я знаю», — сказал Ван. Кричала та кустарно накрашенная горничная, подводившая глаза твоей акварелью. Во всяком случае, так говорила Ла Ривьерша, которая обвиняла ее и Бланш в невиданных грехах. «Ах, ну, конечно! Но только не эта несчастная Франш, горничная Марины, а наша дурочка Бланш. Да, это она побежала по коридору и потеряла на главной лестнице отороченную горностаем туфельку, как Ашет в английской версии. А ты помнишь, Ван, какой жаркой была та ночь? Еще бы! Ту ночь из-за вспышек, в ту ночь из-за докучливых вспышек далеких зарниц, проникавших сквозь черные червы листвы его спального приюта, Ван оставил свои два лириодендрона и отправился досыпать к себе в комнату. Суматоха в доме и вопль горничной прервали редкостный, диамантовый, драматичный сон, предмет которого он позже не смог вспомнить, хотя все еще хранил его в сбереженной шкатулке для драгоценностей. Как обычно, он спал нагишом и теперь колебался, натянуть ли ему шорты или завернуться в клетчатый плед. Он выбрал второе, погремел спичечным коробком, зажег свечку на ночном столике и мигом вышел из комнаты, готовый спасти Аду со всеми ее личинками. В коридоре было темно, где-то восторженно лаяла такса. Из удалявшихся разрозненных криков Ван заключил, что горит так называемый баронский амбар. Огромная, всеми любимая постройка в верстах в четырех отсюда. Случись это ближе к осени, полсотни коров могли бы остаться без сена, а Ла Ривьерша без своего полуденного кофе со сливками. Ван почувствовал себя ущемленным. Они все уехали, а меня оставили одного на весь дом, как бормочет старик Фирс в конце вишневого сада. Марина была сносной госпожой Раневской. Завернутый в клетчатую тогу, Ван последовал за своим черным двойником вниз по винтовой лестнице, ведущей в библиотеку. Став голым коленом на ворсистый диван под окном, он отвел тяжелые красные шторы. Дядя Дан с сигарой во рту и Марина в платке, сжимавшая в объятиях Дака, который заносчиво облаивал сторожевых псов, отъезжали со двора в прогулочном автомобиле, красном, как пожарная машина, среди поднятых рук и качающихся фонарей, и тут же на хрустком повороте подъездной аллеи их обошли верхом на лошадях трое слуг англичан с тремя французскими служанками «En croupe». Казалось, вся прислуга отправилась любоваться пожаром. Редкое зрелище в наших сырых и безветренных краях, используя всевозможные технические и поэтические средства передвижения, элегические телеги, телеходы, трактовозы, трициклы и даже заводные багажные тележки, которыми станционный смотритель снабдил семейство в память об их изобретателе Эразме Вине. Одна лишь гувернантка, что уже успела установить Ада, Ниван, как ни в чем не бывало, храпела с присвистом в комнате,
примыкающей к старой детской, где малышка Люсетта, проснувшись, полежала с минуту неподвижно, после чего пустилась догонять свой сон и как раз успела вскочить в последнюю мебельную фуру. Ван, стоя на коленях у венецианского окна, следил за удалявшимся воспаленным глазком сигары, наконец пропавшим. Этот всеобщий отъезд. Теперь ты. Этот всеобщий отъезд представлял собой поистине великолепное зрелище на фоне белесого от сонма звезд небосвода над почти субтропическим Ардисом, расцвеченного внизу между черных деревьев, далеким фламинговым заревом, там, где горел амбар. Дорога к нему огибала большое искусственное озеро, которое вижу изрезанным ослепительной чешуйчатой рябью здесь и там каждый раз, когда какой-нибудь лихой грум или кухонный мальчишка пересекал его на водных лыжах, или в роброе, или на плоту. Обычный плот оставлял за собой рябь, напоминавшую огненных японских драконов. А теперь можем проследить глазом художника за огнями автомобиля, передними и задними, продвигающимися в восточном направлении вдоль берега А-Б этого прямоугольного водоема, затем резко сворачивающими на углу Б, одолевающими его короткую сторону и ползущими обратно на запад, уменьшившись и померкнув к середине линии дальнего берега, где они уходят на север и исчезают. Когда последние слуги, повар и ночной сторож пробежали через лужайку к безлошадной двуколке или коляске, призывно стоявшей поодаль задранными в небе оглоблями, или то была повозка рикши, дяде Дану когда-то прислуживал камердинер-японец, Ван с радостью и трепетом увидел прямо там, среди чернильных кустов, Аду в длинной ночной рубашке, идущую со свечкой в одной руке и туфелькой в другой, как если бы она кралась по пятам за отставшими огнепоклонниками. Нет, это было всего лишь ее отражение в окне. Она бросила найденную туфельку в корзину для бумаг и взобралась к Вану на диван. «Видно что-нибудь отсюда?» «Ах, видно или нет?» — повторяла темноволосая девочка, и сотни амбаров полыхали в ее янтарно-черных глазах, пока она вся лучилась и вглядывалась в блаженном любопытстве. Он взял у нее подсвечник и поставил на подоконник, рядом со своим, более длинным. «Ты голый. Ты ужасно гадкий», — заметила она без всякого выражения или осуждения, не глядя на него, после чего он, Рамзес-шотландец, затянул свой клетчатый плед потуже, когда она стала рядом с ним на колени. Некоторое время оба любовались романтичным ночным пейзажем в оконной раме. Он начал гладить ее, трепеща, глядя прямо перед собой, проводя рукой слепца вдоль ложбинки ее спины, покрытой лишь тонким батистом. «Гляди-ка, цыгане!» — шепнула она, указывая на три темные фигуры, двух мужчин, один из которых нес лестницу, и ребенка или карлика, которые, озираясь, пересекали серую лужайку. Заметив освещенное свечами окно, они тут же ретировались, причем самый маленький из троицы пятился а грекулем, как будто делая на ходу снимки. «Я нарочно осталась, надеялась, что и ты тоже. Это предумышленное совпадение», — сказала она, или потом сказала, что она так сказала тогда. А он все продолжал ласкать поток ее волос и сминать ее тонкую ночную рубашку, еще не решаясь запустить руку под нее, но уже осмеливаясь, однако, оглаживать ее ягодицы, пока она, мягко шикнув, не села на его ладони свои пятки, когда пылающий карточный домик рухнул. Она повернулась к нему, и вот он уже припал губами к ее обнаженному плечу, прижимаясь к ней, как тот солдат в очереди. «Впервые слышу о нем. Я полагал, что пожилой господин Нимфопопотам был моим единственным предшественником.
Прошлой весной. Поездка в город. Утренник во французском театре. Мадемуазель потеряла билеты. Бедняга, надо думать, решил, что Тартюф — это гулящая или стриптизерша. «Ce qui n'est pas si bête, au fond», что в сущности не так уж и глупо. «Хорошо, в той сцене с горящим амбаром, да?» «Ничего, продолжай». «Ах, Ван, той ночью, в ту минуту, когда мы стояли на коленях, бок о бок, перед зажженными свечами, как молящиеся дети на очень скверной картине, обратив «нет» не к дрожайшей бабуле, получающей рождественскую открытку, а к удивленному и довольному змию, две пары мягко складчатых подошв, унаследованных от древесных прародителей, я помню, просто сгорала от нетерпения, так хотела получить от тебя кое-какие объяснения чисто научного рода, потому что краем глаза заметила. Не сию минуту, сейчас это неприятное зрелище, а через мгновение станет и того хуже, или что-то в этом духе. Ван не мог решить, то ли она вправду феноменально невежественна и чиста, как ночное небо, с которого уже сошло огневое зарево, то ли, напротив, известный опыт побуждает ее вести расчетливую игру. На самом деле это не имело значения. «Погоди, не сию минуту», — глухо проговорил он. Она настаивала. «Но скажи мне, я хочу знать, своими мясистыми складками, партии трешарню этих страстных близнецов, Ван зарывался в черные шелка ее прямых и свободных волос, почти достающих до люмбуса, когда она запрокидывала голову, как сейчас, пытаясь добраться до нагретых постельным теплом ременных мышц шеи. Нет нужды здесь и в других местах, был еще один подобный отрывок, испещрять довольно гладкий слог темноватыми анатомическими терминами, засевшими в памяти психиатра со студенческих лет. Поздняя приписка Ады. «Но скажи мне», — повторила она, когда он алчно достиг своей горячей бледной цели. «Слушай, я хочу знать», — сказала она совершенно отчетливо, но уже плохо владея собой, поскольку его жадная ладонь добралась до ее подмышки, а его большой палец нажимал на ее сосок, отчего у нее свербело небо и звенело в ушах. Звонок, вызывающий горничную в георгианском романе, необъяснимо без участия электрисита. «Протестую, нельзя, запрещено даже на литовском и латыни», — замечание Ады. «Хочу знать». «Спрашивай!» — крикнул Ван, — «но только ничего не испорть! Например, это впитывание тебя, обволакивание тебя. Скажи, почему?» — спросила она, настойчиво, с вызовом. И пламя одной свечи перемигнуло, одна диванная подушка упала на пол. «Почему ты там становишься таким толстым и твердым, когда ты...» «Становлюсь где? Когда я что?» Вместо объяснения она тактично, тактильно подвигала перед ним животиком, все еще более или менее коленопреклоненная. Ее длинные волосы мешали, один глаз смотрел ему в ухо. К тому времени их положение по отношению друг к другу стало довольно прихотливым. «Повтори!» — крикнул он, словно она была где-то далеко, как отражение в темном окне. «Покажи немедленно!» — приказала она. Он сбросил свой импровизированный килт, и ее тон сразу изменился. «О, дружок», — сказала она, как один ребенок другому, — «с него совсем сползла кожица, и он весь горит. Больно? Ужасно больно, да? Прикоснись к нему скорее», — взмолился он. «Ван, бедный Ван», — продолжала она уютным голоском славной девочки, которым говорила со своими кошками, гусеницами, окукливающимися питомцами, — «да не сомневаюсь, саднит нестерпимо. Ты уверен, что поможет, если я дотронусь?» «Еще как!» — сказал Ван. «Он не побета се пуант!» «Рельефная карта!» — сказала прелестная педантка. «Африканские реки!» Она провела указательным пальцем по голубому Нилу до самых джунглей и поднялась обратно к верховьям. «А это что такое?» «У подосиновика красного намного менее бархатистая шляпка. Признаться, — не переставала она лепетать, — он напоминает мне цветок герани или, скорее, пеларгонии. «Господи, да всем напоминает», — сказал Ван. «А какой он приятный на ощупь, Ван, мне нравится. Правда, очень нравится. Сожми ты, недотепа, не видишь, я умираю». Но наша юная ботаничка совершенно не знала, как обращаться с такой штуковиной, и Ван, которому уже ничего другого не оставалось, грубо водя ею по подолу ее сорочки, не мог сдержать стон, пока исходил лужицей наслаждения. Она в смятении посмотрела вниз. «Не то, что ты думаешь», — спокойно заметил Ван. «Это не малая нужда. В сущности, это так же чисто, как соки трав. Что ж, теперь загадка Нила раскрыта. Точка. Спик». «Любопытно, Ван, отчего ты изо всех сил стараешься обратить наше поэтичное и неповторимое прошлое в грязный фарс? Честное слово, Ван». «Ах, я-то как раз честен. Так все и начиналось. Я не был уверен в себе, отсюда бравада и притворство. А по Глепову я могу торжественно заявить, радость моя, что те знаменитые пальчиковые странствия вверх по твоей Африке и на край земли начались намного позже, когда я знала уже весь путь на зубок. Прости, нет. Если бы у людей были одинаковые воспоминания, то они не были бы разными людьми. Вот так все и началось. Но мы-то не разные. Думать и воображать по-французски одно слово. Подумай, о дюсер, Ван. О, я думаю об этом, конечно, я думаю. Все это было дюсер, дитя мое, рифма моя. Так-то лучше, сказала Ада. Пожалуйста, продолжай ты.
Обнаженный Ван растянулся на диване, освещаемый свечой, теперь ровно горящей. «Давай останемся спать здесь», — сказал он. «Они не вернутся до тех пор, пока рассвет снова не раскурит дядину сигару».
«Моя рубашка трампе», — прошептала она. «Сними ее. Этим пледом можно укрыться вдвоем».
«Не смотри, Ван».
«Это нечестно», — сказал он и помог ей стянуть рубашку, освобождаясь от которой она тряхнула головой. Одно таинственное место ее мелового тела было отмечено угольно-черной штриховкой. Зловредный нарыв оставил у нее между двух ребер розовый шрам. Он поцеловал его и лег на спину, положив руки под голову. Ада сверху изучала его смуглое тело, муравьиный караван, бредущий к оазису пупка. Он был довольно волосатым для своего юного возраста. Ее молодые круглые грудки нависали прямо над его лицом. «Я осуждаю посткаэтальную папиросу мещанина и как врач, и как художник. Однако верно и то, что Ван не был равнодушен к наличию на консоли стеклянной шкатулки турецких травматисовых папирос слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться ленивым движением. Высокие напольные часы отбили неизвестно к чему относящуюся четверть, и Ада, подперев кулачком щеку, уже наблюдала за примечательным, хотя и странно угрюмым подрагиванием, неуклонным запуском по часовой стрелке и тяжелым подъемом восстающей мужественности. Но диванный ворс был колюч, как усеянное звездами небо, и прежде чем приступить к чему-то еще, Ада, став на четвереньки, принялась иначе устраивать плед и подушки, юная туземка, изображающая крольчиху. Находясь у нее за спиной, он нащупал и сжал в ладони ее горячее маленькое устье и мигом занял положение мальчика, лепящего замок из песка, но она обернулась к нему, простодушно готовая обнять его в том положении, в каком Джульетте советовали принять ее Ромео. Она оказалась права. Впервые за время их любви, благословения, гений лирической речи снизошли на грубоватого подростка. Он бормотал и стонал, целовал ее лицо с многословной нежностью, выкрикивая на трех языках, трех величайших в мире языках, ласковые словечки, которым предстояло лечь в основу словаря тайных диминутивов, впоследствии неоднократно пересмотренного и дополненного до дефинитивной редакции 1967 года. Когда его вскрики становились слишком громкими, она усмиряла его, выдыхая ему в рот «Ш-ш-ш», и теперь все ее четыре конечности естественным образом обхватывали его, как если бы она отдавалась многие годы во всех наших снах, но горячая юная страсть, бурлящая, как переполненная ванна Вана, переписывающего эту страницу, своенравный седой словоправ, сидящий на краю отельной постели, не вынесла нескольких первых слепых толчков. Она выплеснулась на лепесток орхидеи, и синяя птичка Сиалия залилась остерегающей трелью. И огни уже крались обратно в лучах рваной зари. Светляки огибали водоем, точки экипажных фонарей превратились в звезды, заскрежетали по гравию колеса, и все собаки вернулись очень довольные ночным развлечением. И ножки племянницы повара Бланш соскочили с тыквенного цвета полицейского фургона в одних чулках, без туфелек. Позже, увы, много позже полуночи, и двое наших голых детей, схватив плед и рубашку, похлопали на прощание по дивану и с легким топотом вернулись в свои целомудренные спальни, унося каждый свой подсвечник. — А ты помнишь, — сказал седоусый Иван, беря с ночного столика каннабиновую сигарету и гремя желто-голубым спичечным коробком, какими мы были беспечными, и как Ларивьерша вдруг перестала храпеть и через мгновение начала с новой силой, и какими холодными были железные ступени, и как меня смутила твоя, как бы это выразить, необузданность.
Болван, сказала Ада со своего места у стены, не поворачивая головы.
Лето 1960-го? Переполненный отель где-то между Эксом и Ардезом? Надо бы начать датировать каждую страницу рукописи. Нужно быть добрее к моим неведомым мечтателям.
Двадцать. Наутро, еще не оторвав головы от наполненной снами глубокой подушки, добавленной к его во всех иных отношениях аскетичной постели милашкой Бланш, с которой по сновидческим правилам Птиже он держался за руки в душераздирающем кошмаре, или, быть может, то были только ее дешевые духи, наш юноша тут же почувствовал напор счастья, стучащего в дверь. Он намеренно старался продлить сияние его неопределенности, пустившись по последним следам жасмина и слез вздорного сна, но тигр счастья одним прыжком вторгся в явь. О, радость недавно обретенного права! Ее тень, казалось, накрыла последнюю часть его сна, в которой он сказал Бланш, что научился левитации, и что способность с волшебной легкостью парить в воздухе позволит ему побить все рекорды по прыжкам в длину. Он сможет, как бы шагая в нескольких вершках от земли, одолевать расстояние, скажем, в 10 или 11 метров. Слишком большая протяженность может показаться подозрительной. Трибуны ревут, а замерший Замбовский из Замбии глядит, подбоченившись, глазам своим не веря. Нежность придает подлинному триумфу завершенность, умиление умащивает истинное раскрепощение, эмоции, которые во снах неприменимы ни к славе, ни к страсти. Невиданная радость, которую Ван испытывал отныне,
и до скончания времен, как он надеялся, во многом черпала свою силу из уверенности, что он волен осыпать аду, не таясь и не спеша, всеми теми мальчишескими ласками, о которых он прежде не мог и помыслить из страха перед общественным порицанием, из-за мужского эгоизма и моральной оглядки. По воскресным дням о завтраке, обеде и ужине возвещали три гонга — малый, средний и большой. Первый только что пригласил на завтрак в столовую. Его короткий гром взволновал Вана мыслью, что всего 26 ступенек отделяет его от юной сообщницы, нежный мускус, который все еще хранила впадина его ладони. Вана охватила чувство восторженного изумления. Неужели это в самом деле случилось? Неужели мы теперь вправду свободны? Некоторые комнатные птицы, рассказывают китайские знатоки, тряся от смеха жирными брюхами, каждое треклятое утро лишь проснутся, бьются о прутья клетки, как бы продолжая свой естественный полет, продлевающий их сон, и падают замертво на несколько минут, хотя в остальное время эти яркоперые узники веселы и покорны, щебечут, как ни в чем не бывало. Ван сунул голую ступню в теннисную туфлю, одновременно вытаскивая из-под кровати ее пару. Он поспешил вниз, мимо довольного с виду князя Земского и мрачного Винсента Вина, епископа Балтикомора и Комо. Но она еще не спустилась. В светлой столовой, полной желтых цветов, склонявших свои венчики в лучах солнца, дядя Данила принимал пищу. Он был одет под стать жаркому деревенскому дню, костюм в яркую полоску, как на конфетных обертках, лиловая фланелевая рубашка, пикейный жилет, красно-синий клубный галстук, очень высокий мягкий воротник, скрепленный золотой английской булавкой. Правда, все его аккуратные полоски и тона слегка сместились в процессе печати комиксов, потому что было воскресенье. Он как раз доел первый ломтик поджаренного хлеба, смазанный маслом и тем самым апельсиновым мармеладом, и теперь, отхлебнув кофе, с индюшиным колдыканьем полоскал свои зубные протезы, прежде чем проглотить жидкость вместе с аппетитными крошками. Будучи человеком неробкого десятка, у меня имелись некоторые основания так полагать, я мог заставить себя прямо смотреть на его розовое лицо с этими рыжими, вращающимися щетками. Но я не был обязан выносить, так думалось Вану в 1922 году, когда он снова увидел цветки этих богенадье, его лишенный подбородка профиль с курчавыми рыжими бакинами. Так что Ван не без аппетита оглядывал синие горшочки горячего шоколада и нарезанные хлебные булки, приготовленные для голодных детей. Марина завтракала в постели. Дворецкий и Прайс в укромной нише кладовой, что навевало от чего-то приятные мысли. А мадемуазель Ларивьер не притрагивалась к еде до полудня, будучи суеверной мединеткой. Такая секта, а не галантерея, которой удалось обратить в эту веру даже своего духовника. «Мог бы и нас взять на пожар, дядюшка», — заметил Ван, наливая себе полную чашку шоколада. «Тебе ада все расскажет», — ответил дядя Дан, любовно смазывая второй ломтик поджаренного хлеба маслом и мармеладом. «Она в восторге от этой экскурсии». «А разве она поехала с тобой? Неужели?» «Ну да, в черном шарабане со всеми дворецкими». Призабавное происшествие в самом деле. Но то верно была одна из посудомоек, а не ада, сказал Ван. Я и не знал, добавил он, что их здесь несколько, я имею в виду дворецких. О, похоже, что так, туманно ответил дядя Дан. Он повторил свое потайное полоскание и, слегка кашлянув, надел очки, но поскольку утренние газеты еще не приносили, снова снял их. Вдруг Ван услышал ее милый задумчивый голос на лестнице, обращенный к кому-то наверху. «Je l'ai vu «dans une des corbeilles de la bibliothèque», вероятно, подразумевая герань или фиалку, а может быть, венерин башмачок. Наступила пауза у перил, как говорят фотографы, и после того, как из библиотеки донесся радостный крик горничной, голос Ады добавил: «Je me demande, хочу я знать, qui l'a mis là, кто ее туда положил?» Aussitôt après, она вошла в столовую. Она надела, не сговариваясь с ним, черные шорты, белые джерси и теннисные туфли. Заплетенные в тугую косу волосы были убраны назад, открывая ее большой выпуклый лоб. Розовая сыпь под нижней губой блестела от глицерина сквозь слой небрежно нанесенной пудры. Она была слишком бледной, чтобы казаться по-настоящему красивой. В руках она держала томик стихов. «Моя старшая довольно невзрачна, зато волосы дивные, а младшая прихорошенькая, хотя и рыжая, как лиса», — замечала бывало Марина. «Неблагодарный возраст, неблагодарное освещение, неблагодарный художник, но благодарный любовник». В нем высоко поднялась откуда-то из подложечной впадины настоящая волна обожания. Пронзительное волнение видеть ее, сознавать, что она знает, и что никто больше не знает, чему они предавались так свободно и грязно, и сладостно менее 6 часов тому назад, оказалось слишком сильным для нашего зеленого любовника, несмотря на его попытку опошлить произошедшее посредством моральной коррективы позорного наречия. Выдавив вялое «здрасте», а необычное утреннее приветствие, которое она, впрочем, пропустила мимо ушей, Ван склонился над завтраком, следя в то же время за каждым ее движением, тайным полифемовым органом. Проходя за спиной господина Вина, она легонько шлепнула его по лысому темени своей книжкой и шумно подвинула стул рядом с ним по другую сторону от Вана. Хлопая кукольными ресницами, она наполнила большую чашку шоколадом. Подцепив ложкой кусок сахару и погрузив его в чашку, она с удовольствием глядела, как горячая коричневая масса, и без того сладкая, заливает и растворяет оплывающий зернистый уголок, а затем и весь кубик. Между тем дядя Дан запоздалым движением согнал со своего темени воображаемое насекомое, поднял глаза, огляделся и, наконец, заметил появление вновь прибывшей. «Ах да, Ада», — сказал он, — «вот Вану не терпится кое-что выяснить. Чем это ты занималась, милая, пока мы с ним тушили пламя?» Ада зарделась его отблеском. Вану никогда не приходилось видеть девочки, да еще с такой прозрачно-белой кожей, да и вообще кого бы то ни было, фарфорового или персикового, кто бы краснел так сильно и привычно. И эта особенность огорчала его гораздо больше, чем любой поступок, который мог ее вызвать. Она украдкой бросила растерянный взгляд на помрачневшего мальчика и понесла что-то о том, что она спала как угорелая, то есть убитая, в своей постели. «Ничего подобного», — резко перебил ее Ван. «Ты со мной смотрела на пожар из окна библиотеки, а дядя Дан is all wet, сел в лужу». «Менаживо американизм», — сказал тот, а затем широко развел руки в отеческом объятии, встречая простодушную Люсетту, которая вбежала в комнату, держа в кулачке, как хоругвь, игрушечную розовую рампетку для ловли бабочек с жесткой, будто накрахмаленной сеткой. Ван, глядя на Аду, неодобрительно покачал головой. Она показала ему острый лепесток языка, и ее возлюбленный, негодуя, сам на себя почувствовал, что в свою очередь заливается краской. «Вот тебе и раскрепощение!»
Он свернул салфетку кольцом и удалился в местечко на дальней стороне вестибюля. После того, как она, в свою очередь, покончила с завтраком, он подстерег ее, напитанную сливочным маслом, на площадке лестницы. Они располагали всего минутой, чтобы сговориться. Дело было с исторической точки зрения на заре развития романа, еще находившегося в руках дочек викариев и французских академиков, так что такие мгновения были бесценны. Она стояла, почесывая приподнятое колено. Условились пойти на прогулку перед обедом и подыскать неприметный уголок. Ей нужно было закончить перевод для мадемуазель Ла Ривьер. Она показала ему свой черновик. «Из Франсуа Коппе?» «Да». «Спадают листья в грязь в полете, их различает лесоруб, лист клена по кровавой плоти, по медным листьям старый дуб».
«Leur chute est lente», — сказал Ван. «On peut le suivre du regard en reconnaissant». Этот парафрастический подход с полетом и лесорубом, конечно, чистый Лоуден, незначительный поэт и переводчик, 1815-1895. Пожертвовать же первой половиной строфы ради спасения второй, все равно, что бросить возницу на съедение волкам, как сделал один русский барин, после чего и сам выпал из саней.
«А я думаю, что ты очень жесток и глуп», — сказала Ада. «Стишок этот не претендует ни на произведение искусства, ни на блестящую пародию. Это выкуп, который требует свихнувшаяся гувернантка от бедной переутомленной школьницы. Жди меня в беседке у кустов пузырника», — добавила она. «Я приду ровно через 63 минуты». Ладони у нее были холодными, а шея горячей. Юный помощник почтальона звонил у парадной двери. Бут, молодой лакей, побочный сын дворецкого, пошел отворять, ступая по гулким плитам холла. По воскресеньям почта запаздывала из-за пухлых воскресных приложений к балтикоморским, калужским и лужским газетам, которые старик-почтальон Робин Шервуд, облаченный в ярко-зеленую форму, развозил верхом на лошади по сонной округе. Ван, сбегавший с террасы через ступень и напевавший школьный гимн, единственная мелодия, которую он когда-либо мог воспроизвести, заметил Робина. Сидя на старой гнедой кобыле, он держал за поводье более живого черного жеребца своего воскресного помощника, красавца-англичанина, к которому, как судачили за розовыми изгородями, старик был привязан гораздо крепче, чем того требовала служба. Ван дошел до третьей лужайки и до самой беседки. Он внимательно осмотрел сцену, подготовленную для постановки, как провинциал, явившийся за час до начала оперы после целого дня тряского пути по проселочным дорогам, поросшим маками и васильками, которые цеплялись за ободья и мелькали в колесах его брички. Из Урсулы Флоберга. Голубые бабочки, размером с репницу и того же европейского происхождения, быстро кружили над кустами и садились на поникшие соцветия желтых цветов. 40 лет спустя, и при более благоприятных обстоятельствах, наши влюбленные вновь с удивлением и радостью увидят таких же насекомых и такие же кусты пустырника, растущие вдоль лесной тропы около Зустена в Валлийском кантоне. Сейчас он с нетерпением готовился набрать побольше деталей, которые сможет вскоре неторопливо перебирать в памяти. Растянувшись на дерне, он следил за крупными и смелыми голубянками, обмирая от вида воображаемых им белых ног и рук Ады в пятнистом свете беседки и рассудительно убеждая себя в том, что реальность не может тягаться с фантазией. Искупавшись в широком и глубоком ручье за баскетом, он с мокрыми волосами и звенящей кожей вернулся к беседке, где испытал редкое удовольствие, найдя точную репродукцию своего видения, воплощенного в живой белизне слоновой кости, с той лишь разницей, что она распустила волосы
и надела короткое платьице из яркого ситца, которое он так страстно любил и так пылко мечтал запятнать в столь недавнем прошлом. Он решил раньше всего заняться ее ногами. Ему казалось, что прошлой ночью он не отдал им должного. Покрыть их поцелуями от А арки подъема ступни до бархатистой В ижицы. И это намерение Ван немедленно исполнил, как только они уединились в глубине хвойной рощи, замыкавшей парк по обрыву скалистой кручи, отделявшей Ардис от Ладоры. Так и осталось неустановленным, хотя они не стремились это установить, как, когда и где он ее дефлорировал, вульгаризм, значение которого ада в «Стране чудес» случайно нашла в энциклопедии Фроди, прервать вагинальную перепонку девственницы по-мужски или механическим способом, к чему был дан пример. Благоденствие его души подверглось дефлорации, и Иеремия Тейлор. Произошло ли это на клетчатом пледе в ночь пожара или в другой день под лиственницами, может быть, позже в стрелковом тире или на чердаке, на крыше, на неприметном балконе, в ванной или, не без риска, на ковре-самолете, мы не знаем. И не очень-то хотим знать. Ты так много и так часто целовал, покусывал и теребил, и теснил меня там, что моя девственность потерялась в этой горячке. Но я отлично помню, мой милый, что к середине лета машина, которую наши предки именовали сношением, работала столь же слаженно и гладко, как и потом, в 1888 году. И после. Приписка на полях красными чернилами. Двадцать один. Аде не разрешалось свободно пользоваться библиотекой. Согласно последнему реестру, отпечатанному 1 мая 1884 года, она состояла из 14 841 издания, но даже этот простой перечень гувернантка предпочитала держать от ребенка подальше, «pour ne pas lui donner des idées». Разумеется, на ее собственных полках стояли таксономические труды по ботанике и энтомологии, а также школьные учебники и несколько выхолощенных популярных романов. В библиотеке же ей не только воспрещалось рыться без надзора, но и каждая книга, которую она брала, чтобы почитать в постели или в беседке, проверялась ее наставницей и выписывалась «en lecture» с указанием имени и с проштемпелеванной датой в картотеке, содержащейся «Мадемуазель Ла Ривьер» в скрупулезном хаосе и в каком-то отчаянном порядке, со вставками запросов, сигналов бедствия и даже проклятий на осьмушках розовой, красной или багровой бумаги, ее кузеном, миниатюрным старым холостяком Филиппом Верже, болезненно замкнутым и застенчивым господином, который дважды в месяц приходил в библиотеку ради нескольких часов тихой работы, до того, в самом деле бесшумной, что однажды вечером, когда высокая подвижная лестница, на вершине которой мосье Верже стоял с охапкой книг, вдруг очень медленно повалилась в жуткий обморок, он навзничь упал на пол вместе с лестницей и книгами в такой невозмутимой тишине, что преступница Ада, полагавшая, что в библиотеке никого нет, она вынимала и пролистывала совершенно разочаровавшие ее тысячу и одну ночь, приняла его падение за тень двери, тишком отворенной каким-то пухлявым евнухом. Близость Ады с ее «шер троп, шер эне», как она иногда ласково подшучивая называла Вана, кардинально переменила положение дел, какие бы декреты ни были оглашены доселе. Едва приехав в Вардис, Ван уведомил свою бывшую гувернантку, у которой были основания принимать его угрозы всерьез, что если ему воспретят брать в библиотеке в любое угодное ему время, на любой срок и без всяких отметок анлектюр, все, что ему вздумается, какой-нибудь том или собрание сочинений, или брошюрки в коробках, или инкунабулы, он попросит отцовскую библиотекаршу, мисс Вертоград, безупречно исполнительную и бесконечно услужливую старую деву того же формата и приблизительно того же года выпуска, что и мосье Верже, отправить в Ардис-Холл сундуки с произведениями вольнодумцев XVIII века, трудами немецких сексологов и полными комплектами всяких камасутр и навзави в дословных переводах и с апокрифическими дополнениями. Озадаченная мадемуазель Ларивьер могла бы спросить, что думает на этот счет хозяин Ардиса, но она никогда не обсуждала с ним ничего серьезного с того дня, в январе 1876 года, когда он нежданно-негаданно и, по совести сказать, без огонька, попытался за ней приударить. Что же до дражайшей и легкомысленной Марины, то она лишь заметила, когда к ней обратились, что в Вановы годы она отравила бы свою гувернантку тараканьей бурой, ежели бы ей запретили читать, ну, к примеру, «Тургеневский дым». Засим все, что Ада желала или могла бы пожелать прочесть, Ван предоставлял в ее распоряжение в разных укромных уголках усадьбы, и единственным видимым следствием все возраставшего недоумения и отчаяния месье Верже было увеличение того странного белоснежного праха, который он всегда оставлял после себя то там, то здесь, на темном ковре или в ином месте, смотря по тому, где он занимался своей кропотливой работой. Что за казнь египетская для такого опрятного маленького господина? На славном рождественском балу для служащих частных библиотек, устроенном года за два до того попечением Брайлевского клуба в «Радуге», чуткая мисс Вертоград заметила, что смеявшийся мелким смехом Верже, с которым она разорвала доставшуюся им крохотную хлопушку, ожидаемого хлопка не последовало, из-за красивой золотой бумагой, гофрированной с обоих концов, не оказалось ни конфеты, ни брелока, ни каких-либо иных подарков судьбы, разделял с ней, кроме того, примечательную кожную болезнь, которая недавно была описана знаменитым американским писателем в романе «Хирон», и о которой уморительным слогом поведал известный эссеист лондонского еженедельника, еще одна ее жертва. Мисс Вертоград очень деликатно стала передавать через Вана довольно неблагодарному французскому господину библиотечные бланки с разного рода краткими советами. «Ртутная мазь» или «Хохензонне» творит чудеса. Мадемуазель Ларивьер, знавшая о напасти своего брата, отыскала статью «Псориаз» в однотомной медицинской энциклопедии, которая досталась ей в наследство от матери и которая не только отлично послужила ей самой и ее воспитанникам при всяких пустяковых случаях, но и безотказно снабжала подходящими недугами героев ее рассказов, печатавшихся в квебекском ежеквартальнике. Применительно к данному случаю энциклопедия оптимистично предписывала по крайней мере дважды в месяц брать теплую ванну и избегать пряной пищи. Мадемуазель перестукала эту рекомендацию на машинке и передала кузену в особом конверте, украшенном печатным пожеланием скорейшего выздоровления. Этим, однако, дело не кончилось. Ада показала Вану письмо от доктора Кролика, посвященное тому же предмету. В нем сообщалось следующее: «Этих несчастных, покрытых пунцовыми пятнами, серебристой чешуей или желтыми струпьями безобидных псориатиков, кожная болезнь которых не заразна и которые во всех иных отношениях могут быть абсолютно здоровыми людьми, поскольку их бобо
отлично предохраняет и от Льюиса, и от гусарского насморка, как говаривал мой учитель, в средние века принимали за прокаженных. Да-да, прокаженных, и тысячи, если не миллионы, Верже и Вертоград выли и лопались, привязанные энтузиастами к столбам на площадях Испании и других огнелюбивых стран. Эту записку, впрочем, они решили не подсовывать смиренному мученику в картотеку под литерами PS, как сперва хотели сделать. Знатоки чешуекрылых бывают чересчур красноречивыми, говоря о чешуйках. 1 августа 1884 года бедный библиотекарь подал «Демиссион эплёре» и с той поры романы, стихи, научные и философские труды стали исчезать из библиотеки без следа. Они пересекали лужайки и плыли вдоль живых изгородей, подобно предметам, которые уносил человек-невидимка в восхитительной сказке Уэллса, и опускались Аде на колени, где бы юные любовники не назначали свои свидания. Оба искали в книгах волнения, как делают лучшие читатели, оба находили во многих прославленных сочинениях претенциозность, скуку и прикрытое гладким слогом невежество. При первом чтении, лет в 9 или 10, повести Шатобриана о романтичных единокровных брате и сестре, Ада не совсем поняла предложение «Les deux enfants pouvaient donc s'abandonner au plaisir sans aucune crainte». Один похабный критик в сборнике статей «Лемюс Самюс», «Музы резвятся», которым Ада теперь могла вдоволь натешиться, пояснил, что «донг» относится как к бесплодию нежного возраста, так и к бесплодности нежного кровосмесительства. Ван, впрочем, сказал на это, что и писатель, и критик заблуждаются, и в доказательство обратил внимание своей ненаглядной на главу в опусе «Акт половой и акт правовой», посвященную общественным последствиям пагубного каприза природы. В те времена в этой стране определение «виновный в кровосмешении» означало не только «порочный», значение, обсуждавшееся больше лингвистами, чем юристами, но также предполагало, к примеру, во фразе «кровосмесительное сожительство» покушение на естественный ход человеческой эволюции. История давно уже заменила апеллирование к божественному праву здравым смыслом и научно-популярными воззрениями. При сложившемся взгляде на вещи видеть в инцесте преступление все равно, что полагать таковым инбридинг. Однако, как еще в одни мятежи альбиносов в 1835 году смело заметил судья Болт, практически все североамериканские и татарские скотоводы и земледельцы применяли инбридинг как метод разведения, который способствовал при осмотрительном использовании, сохранению, улучшению, устойчивости и даже восстановлению особенно ценных свойств той или иной породы или сорта. При неосмотрительной практике родственное смешение приводило к различным формам вырождения, к появлению коллег, немощных, немых мутантов и, наконец, к безнадежной бесплодности. Вот это уже отдавало преступлением, и поскольку никто не мог рационально контролировать оргии беспорядочного инбридинга, где-то в бескрайней Татарии 50 поколений все более и более шерстистых овец недавно пресеклись рождением одного последнего ягненка, совершенно голенького, пятиногого и беспомощного, и хотя многие заводчики и овчары были казнены, возродить тучную породу так и не удалось. Возможно, лучшим решением было вовсе запретить кровосмесительное сожительство. Судья Болт и его сторонники с этим не согласились,
усмотрев в сознательном запрете возможного блага ради предотвращения вероятного зла покушение на одно из неотъемлемых прав человека, на право наслаждаться свободой собственной эволюции, свободой, которую никогда не знало ни одно другое живое существо. К несчастью, после слухов о беде, постигшей волжские стада и их пастухов, в разгар споров в США потрясли «Фэдиверс», подкрепленные более точными данными. Некто Иван Иванов, американец из Юконска,
кратко охарактеризованный как «привычно пьяный паденщик».
Чудное определение истинного художника, вскользь заметила Ада. Ухитрился каким-то образом, во сне, как утверждал он сам и члены его большой семьи, обрюхатить свою пятилетнюю правнучку Марью Иванову. А затем 5 лет спустя, в очередном припадке беспамятства, заделал ребеночка ее дочке Дарье. Фотографии Марьи, 10-летней бабули с маленькой Дарьей и ползающей у ее ног Варенькой, облетели все газеты, и немало забавных парадоксов проистекло из этого генеалогического фарса, затронувшего не всегда чистые отношения многочисленных представителей клана Ивановых в возмущенном Юконске. Дабы 60-летний лунатик не продолжил пополнять свой род, его, как того требовал древнерусский закон, сослали на 15 лет в монастырь. После освобождения он предложил загладить свою вину женитьбой на Дарье, к тому времени ставшей дебелой бабой со своими заботами. Репортеры много писали об этой свадьбе и бесчисленных дарах от доброхотов. Старушки из Новой Англии, передовой поэт из Вальс-колледжа Теннесси, целая мексиканская школа всем скопом и так далее. И в тот же день Гамалиил, тогда еще крепкий молодой сенатор, с такой силой треснул по столу переговоров, что повредил кулак. Он потребовал пересмотра дела и смертной казни. То был, разумеется, лишь эмоциональный жест, и все же дело Иванова отбросило длинную тень на скромный вопрос о благотворном инбридинге. К середине столетия не только двоюродным, но и дедьям и внучатым племянницам запрещалось вступать в браки, а в некоторых особенно обильных волостях Эстотии, где в избах случается с дюжину членов одной крестьянской семьи разных полов и возрастов, в повалку спят на тонком, как блин, тюфике для удобства дозорных с керосиновыми фонарями. Антиирландские бульварные газеты прозвали их «подглядывающими патриками», запретили на ночь занавешивать окна. В другой раз Ван не мог не рассмеяться от души, когда добывал для энтомологички Ады следующий отрывок из достоверной «Истории копулятивных обычаев». Некоторые опасности и нелепости, связанные с миссионерской позицией, которая повсеместно принята для целей продолжения рода нашей пуританской интеллигенцией и которая справедливо высмеивается примитивными, но здравыми туземцами островов Бегаури, отмечены известным французским востоковедом, следует обширная сноска, здесь опускаемая, описавшим брачные привычки Гнуса Серамия Амората Пупарт. Совокупление происходит с прижатием брюшных поверхностей самца и самки и соприкосновением ротовых отверстий. После заключительного содрогания, фриссон, мушиного коитуса, самка высасывает внутренности своего страстного партнера через его ротовое отверстие. Предполагается, смотрите «Пессон эталь», еще одна пространная сноска, что всякие лакомства, такие как сочная лапка жука, завернутая в паутину, или даже обычный пустячок, легкомысленный тупик или утонченное начало эволюционного процесса «килосей», к примеру, аккуратно обернуты и перевязаны листовидным отростком красного папоротника цветочный лепесток, который некоторые мушиные самцы, но, очевидно, не кретины, принадлежащие к виду фемората и амората, предусмотрительно подносят самки перед спариванием, предохраняют их от неуместной прожорливости юной леди. Но еще забавнее было сообщение некой канадской социальной работницы мадам де Рен-Фишини, опубликовавшей свой трактат о противозачаточных средствах на капусканском наречии. Она не хотела смущать эстатианцев и соединенных штатианцев, желая в то же время просветить своих более закаленных коллег. «Соли сура метода», — писала она, — «пор де чевор натура», «Эйст порун стронг гай, де контино, 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 жуско ла плезир бримц, эллорс ал ультима инстанта свитчера лальтра гроппа». Желобок. «Ма пер кой уна фамма ардора андор пендероза не се реторна квикенов, ля транзита и фачилитата пер позитио тороваго». Единственный надежный способ обмануть природу – это крепкому молодцу продолжать, 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 покуда блаженство вот-вот не хлынет через край, и тогда в последний миг переключиться на другой желобок, так как женщина от страсти и или неуклюжести не может повернуться достаточно быстро, то переход лучше делать в позе тороваго. Заключительный темный термин в прилагаемом глоссарии объяснялся на грубоватом английском как «позитура, обыкновенно используемая в глубинке на всем протяжении Соединенных Америк от Патагонии до Гаспе, всей тамошней сволочью, начиная с сельской знати и кончая последней крестьянской скотиной». «Эрго», — заключил Ван, — «гори наш миссионер синим пламенем».
«Твоя вульгарность беспредельна», — сказала Ада.
«Что ж, я предпочитаю сгореть, чем быть заживо съеденным этой твоей Шерами, или как там ее кличут, и чтобы моя вдова отложила на моих останках горку крошечных зеленых яичек».
Парадоксально, но в ученой Сайент Аде наглядное пособие с гравюрами различных органов, картинами мрачных средневековых борделей и фотографиями того или иного маленького кесаря, извлекаемого из утробы мясниками в передниках в прошлом и эскулапами в масках ныне, вызывали лишь смертную скуку. Вана же, не терпевшего естествознания и яростно отказывавшего физической боли в праве на существование в любом из миров, бесконечно привлекали изображения и описания истерзанной человеческой плоти. В остальном, в отношении более приятных предметов, их вкусы и искусы были почти идентичными. Им нравились Рабле и Казанова, они не выносили Сира Сада, Гера Мазоха и Генриха Мюллера. Английская и французская фривольная поэзия, порой остроумная и познавательная, в конечном счете вызвала у них непреодолимое отвращение, а присущая ей склонность, особенно во Франции до вторжения, описывать половые подвиги монахов с монашками представлялась им столь же непостижимой, сколь и удручающей. Собранная дядей Даном коллекция гравюр восточной эротики оказалась вполне второсортной в художественном отношении и абсурдной в рассуждении человеческой пластики. Самая разудалая и дорогая картина изображала монголку с тупым овальным лицом, увенчанным безобразной прической, которая отдавалась сразу шестерым довольно упитанным и бесстрастным гимнастам в помещении, похожем на витрину, с ширмами, цветочными горшками, шелками, бумажными веерами и глиняной посудой. Трое мужчин, изогнувшись в одинаково неудобных и замысловатых позах, одновременно использовали три главных отверстия блудницы. Двое пожилых клиентов обслуживались ею мануально, а шестому, карлику, оставалось довольствоваться ее деформированной стопой. Шестеро других сластолюбцев пристроились к задам ее непосредственных партнеров, а еще один удовлетворял свою похоть с помощью ее подмышки. Дядя Дан, терпеливо распутавший все эти конечности и жировые складки,
прямо или косвенно связанная с совершенно невозмутимой дамой, каким-то образом сохранившей остатки одежды, написал карандашом цену гравюры и пометил ее как «гейша с 13 любовниками». Ван, однако, обнаружил 15-й пупок, выведенный щедрым художником, но не получивший какого-либо анатомического оправдания. Библиотека предоставила высокие декорации для незабываемой сцены горящего амбара. Она распахнула свои остекленные двери, она сулила долгую идиллию библиомании. Она могла бы стать главой в одном из старых романов на одной из ее собственных полок. Оттенок пародии придал ее теме свойственную самой жизни комическую разрядку. Двадцать два. «Сестра моя, ты помнишь гору, и дуб высокий, и ладору? My sister, do you still recall the blue ladder and Ardis Hall? Don't you remember anymore that castle bathed by the ladder? Ma sœur, te souviens-t-il encore du château que benait ladder? Сестра моя, все ли помнишь ты? Ладорский замок, плеск реки. My sister, you remember still the spreading oak tree and my hill. O qui me rendra mon Aline et le grand chêne et ma colline. O кто мне джиль мою вернет и старый дуб, ручей и грот. О, ки ме рендра мон Адель, и ма монтань, и лиронделе. О, ки ме рендра ма Люсиль, ладор, и лирондель Ажиль. Кто б нашей речью передал ту прелесть, что он воспевал? Они отправлялись на лодочной прогулке по Ладоре, плавали, следовали изгибам любимой реки, старались подобрать к ее имени новые рифмы. Они взбирались на вершину холма, к черным развалинам Шатобриана, где стрижи все так же кружат вокруг его башни. Они ездили в Калугу, на местные воды, и посещали семейного дантиста. Ван, листая журнал, услышал, как в соседней комнате Ада вдруг вскрикнула и отчетливо сказала «Черт!», чего никогда себе прежде не позволяла. Они пили чай у соседки, графини Депре, которая безуспешно пыталась продать им хромую лошадь. На ярмарке в Ардисвилле им особенно понравились китайские акробаты, немецкий клоун и дюжая черкесская княжна, глотательница шпаг, которая начала с фруктового ножа, затем перешла к усыпанному самоцветами кинжалу и под конец заглотила громадную салями вместе с бечевкой и прочим. Они ласкали друг друга, чаще всего в долинах и лощинах. Энергия двух наших подростков показалась бы ординарному физиологу совершенно ненормальной. Их неудержимое взаимное влечение становилось непереносимым, если в течение 3-4 часов не бывало удовлетворено несколько раз. В тени или на солнце, на крыше или в погребе, все равно где. Несмотря на необычайную пылкость, Ван едва поспевал за своей белокожей маленькой Амаретт. Местный французский жаргон, их невоздержанность в телесных усладах граничила с безумием и могла бы сильно сократить эти юные жизни, если бы лето, казавшееся беспредельным разливом зеленого великолепия и свободы, не начало туманно указывать на возможность упадка и увядания, на умолкание своей колоратуры. Последний курорт натуры, удачная аллитерация, когда бабочки и бутончики имитируют друг друга, на приближение первой паузы в конце августа, первого безмолвия в начале сентября. Сады и виноградники в тот год были особенно живописны. И Бена Райта рассчитали после того,
как он позволил себе испустить ветры, отвозя Марину и мадемуазель Ля Ривьер домой с праздника виноградного урожая в Брантоме вблизи Ладоры. Что напоминает нам следующее? В каталоге Ардисовской библиотеки под шифром «Экзот Любр» значился пышный альбом, известный Вану благодаря любезности мисс Вертоград, озаглавленный «Запретные шедевры. 100 полотен из частной коллекции Национальной галереи. Спецхран. Отпечатан для ЕКБ короля Виктора». Альбом содержал превосходно отснятое в цвете собрание того рода любострастной и нежной живописи, которую итальянские мастера позволяли себе создавать промеж нескончаемых благочестивых воскресений Христовых в продолжение нескончаемо долгого и похотливого Ренессанса. В библиотеке имелась лишь карточка, а сам альбом был не то утерян, не то украден, или же спрятан на чердаке среди личных вещей дяди Ивана, порой довольно причудливых. Вану не удалось вспомнить автора памятной картины, но ему казалось, что она могла относиться к раннему периоду Микеланджело да Караваджо. Маслом на необрамленном холсте были изображены двое ногих проказников — мальчик и девочка — в увитом плющом или лозой гроте, или возле небольшого водопада, увенчанного аркой зелени с листьями бронзового и темно-изумрудного оттенков, которые перемежались огромными кистями сквозистого винограда. И все тени и ясные отражения плодов и листвы волшебно мешались с обнаженной желковатой плотью. Так или иначе, это кажется не более чем выражение связка, однажды пополудни он ощутил себя перенесенным в этот запретный шедевр, когда все уехали в Брантом, а они с Адой загорали на краю каскада в лиственной роще Ардис-парка, и его нимфетка склонялась над ним и его жилистым желанием. Ее длинные прямые волосы, имевшие в тени однородный сине-черный колер, в гемолюбивых лучах солнца обнаруживали глубоких тонов каштаново-бурые оттенки, мешавшиеся с темно-янтарными долгими прядями, покрывавшими ее впалую щеку или грациозно рассекавшимися ее поднятым плечом цвета слоновой кости. Текстура, лоск и аромат этих караковых шелков, воспламенив его чувства в самом начале того рокового лета, продолжали возбуждать их мощно и мучительно еще долгое время после того, как его молодое волнение открыло в ней другие источники неизлечимого блаженства. В 90 лет Ван вспоминал свое первое падение с лошади с едва ли не меньшим замиранием мысли, чем тот самый первый случай, когда она склонилась над ним, и он завладел ее волосами. Они скользили по его ногам, щекотали в паху, струились на его трепещущий живот. Сквозь этот поток студент-искусствовед мог видеть вершинное достижение школы «Тромп-Лёйль», величественное, многоцветное, выступающее из темного фона, отлитое в профиль сгущением караваджевского света. Она ласкала его. Она обвивала его, так вьюнок все теснее и теснее плетает колонну, впиваясь в ее шейку все слаще, а затем растворяя хватку в темно-алой сладости. Был виноградный лист, в котором гусеница бражника оставила серповидную проединку. Был знаменитый микролепидоптерист, исчерпавший запасы латинских и греческих названий и принявшийся создавать такие номенклатурные имена, как Мэри Кисми, Ада Кисми, Ох Кисми. Она поцеловала его. Чья эта кисть вступает теперь? Дразнящего Тициана? Опьяненного Пальма или Веккио? Нет, эта девочка могла быть кем угодно, но только не белокурой венецианкой.
Быть может, Доссодосси, фавн, изнуренный нимфой, обессиленный сатир? Не царапает ли тебе язык твой недавно запломбированный зуб? Он изранил меня. Ах, это шутка, моя цирковая черкешенка. Миг спустя вступили голландские мастера, девушка, входящая в заводь под маленьким водопадом, чтобы омыть свои локоны, и сопровождающая незабвенный жест их выжимания сжиманием губ, тоже незабвенным. А помнишь, башенка была, что Мавровой ты прозвала? Ужель забыла ты, сестра, Ладору, дуб, эцетера?
Двадцать три. Дни шли своей счастливой чередой, пока мадемуазель Ла Ривьер не потянула поясницу. Катаясь на карусели на винодельческой ярмарке, посещение которой понадобилось ей, помимо прочего, для подбора декораций к задуманному рассказу о провинциальном мэре, задушившем девочку по имени Рокет. Зная по опыту, что озноб вдохновения нигде не сберегается лучше, чем в «La Chaleur du Lit», она решила слечь на целых пять дней. Предполагалось, что все это время за Люсеттой будет присматривать вторая горничная с верхних комнат, Франш, ни наружность, ни нрав которой не напоминали кротость и живую грацию Бланш. Люсетта же делала все возможное, чтобы избавиться от надзора ленивой служанки ради общества своего кузена и сестры. Грозные слова: «Что ж, если господин Ван разрешит тебе войти?» Или: «Конечно, я уверена, что мисс Ада не станет возражать, если ты отправишься с ней по грибы», звучали погребальным звоном по их любовной вольнице. Покуда мадемуазель, уютно устроившись, описывала берег речки, где так любила резвиться малышка Рокет, Ада сидела с книжкой на таком же берегу, время от времени мечтательно поглядывая в сторону манящих зарослей, вечно зеленых кустов, нередко дававших приют нашим любовникам, и на босого, коричневого от солнца Вана в одних подвернутых саржевых штанах, искавшего свои ручные часики, которые, как ему казалось, он обронил среди незабудок, но которые, о чем он позабыл, Ада надела себе на руку. Люсетта, бросив скакалку, сидела на корточках у ручья и купала резиновую куклу размером с человеческого зародыша. То и дело она выпускала забавный фонтанчик воды из дырочки, которую Ада, поддавшись дурному вкусу, провертела для нее в скользкой оранжево-красной игрушке. С неожиданным своеволием, которое порой выказывают неодушевленные предметы, кукла вывернулась из рук Люсетты и устремилась прочь, несомая потоком. Ван под ивой стянул штаны и вернул беглянку. Поразмыслив немного, Ада захлопнула книгу и сказала Люсетте, заворожить которой обычно не составляло труда, что она, Ада, вдруг почувствовала, как стремительно превращается в дракона, что чешуя ее зеленеет, что она уже стала драконом, и что Люсетту нужно привязать к дереву скакалкой, дабы Ван мог спасти ее в последний миг. Девочка почему-то заупрямилась, но силы были неравны. Ван с Адой оставили взбешенную пленницу, крепко привязанной к стволу ивы, после чего вскачь, изображая стремительное бегство и погоню, устремились во мрак сосновой рощи, где исчезли на несколько сладостных минут. Извивавшейся Люсетте каким-то образом удалось сорвать одну из красных ручек скакалки, и она уже почти освободилась от пут, когда дракон и рыцарь теми же скачками вернулись к ней. Девочка пожаловалась гувернантке, которая, совершенно неверно истолковав происшествие, что можно было сказать и по отношению к ее новому сочинению, пригласила Вана к себе
и с отгороженной ширмой постели, от которой разила жидкой мазью и потом, настоятельно попросила его не кружить Люсетте голову, делая из нее сказочную деву в беде. На другой день Ада сообщила матери, что Люсетте давно пора принять ванну, и что она хотела бы ее выкупить, даже если гувернантка станет возражать. «Хорошо», — сказала Марина. Она готовилась принять соседа и его протеже, молодого актера, в своем лучшем стиле «Леди Марины». «Но температура должна быть выдержана от начала и до конца и равняться в точности 28 градусам, как было заведено с 18-го столетия. А кроме того, она должна выйти из ванны через 10, максимум 12 минут». «Чудесная мысль», — сказал Ван, помогая Аде нагреть бак, наполнить старую потрескавшуюся ванну и согреть несколько полотенец. Хотя Люсетте и шел всего 9-й год, и тело ее не отличалось развитостью, она не избежала той иллюзии половой зрелости, которая свойственна рыженьким девочкам. Штриховка яркого пуха в подмышках и толстенький мысок, будто посыпанный медной пылью. Водяной каземат ждал свою пленницу, и будильник обещал любовникам целую четверть часа. «Пусть сначала намокнет как следует, намылишь ее после», — сказал Ван, уже плохо владея собой. «Да, да, да», — крикнула Ада. «А я Ван», — сказала Люсетта, стоя в ванне с куском багрового мыла между ног и выпячивая блестящий животик. «Будешь так делать...» «Станешь мальчишкой», — строго сказала Ада, — «и тебе будет не до смеха». Девочка начала опасливо погружать ягодицы в воду. «Слишком горячая», — сказала она. «Ужас, какая горячая!» «Остынет», — ответила Ада. «Садись-ка и наслаждайся. Вот твоя кукла». «Ну же, Ада, ради всего святого, оставим ее мокнуть», — взмолился Ван. «И помни», — прибавила Ада, — «даже не вздумай выбраться из этой дивной теплой водички, пока не прозвенит будильник, иначе умрешь, потому что так сказал кролик. Я приду тебя намылить, но не зови меня. Нам нужно пересчитать белье и разложить носовые платки в ванна». Заперев L-образную ванную комнату изнутри, двое старших детей укрылись в ее боковой части, в уголке между комодом и старым заброшенным катком для белья, где они были недосягаемы для аквамаринового ока ванного зеркала. Но едва они закончили в этом потайном закуте свое неистовое и неудобное соитие, сопровождавшееся идиотским звяканьем пустой лекарственной склянки на полке, как Люсетта звонко позвала их из своей купели, и горничная постучала в дверь. Мадемуазель Ле-Ривьер тоже потребовалась. Горячая вода. Они перепробовали все мыслимые уловки. К примеру, однажды, когда Люсетта была особенно назойлива, из носа у нее текло, она поминутно дергала Вана за руку, хныкала, ходила за ним по пятам. Ее обычное желание быть рядом с ним приобрело черты настоящей мании. Ван со всей своей убедительностью, обаянием и красноречием сказал заговорщицким тоном: «Взгляни-ка, моя милая, вот эта коричневая книжка — одна из главных моих ценностей. Представь в мою школьную куртку вшить для нее особый внутренний карман. Сколько раз мне приходилось драться с подлыми мальчишками, норовившими стащить ее у меня. Что же это за книга?» Благоговейно перелистывает страницы. «А это собрание самых красивых и знаменитых стихотворений, когда-либо написанных по-английски. К примеру, вот это, совсем коротенькое, 40 лет тому назад сочинил, обливаясь слезами, поэт-лауреат Роберт Браун, пожилой господин, на которого мне однажды указал отец, стоящего высоко на вершине утеса под кипарисом, недалеко от Ниццы и глядящего вниз на пенящийся бирюзовый прибой,
Незабываемое зрелище для всех. Стишок называется «Питер и Маргарет». «У тебя есть, скажем...» — поворачивается Кади, делая вид, что этот вопрос требует совещания. «Сорок минут?» «Ах, дай ей час, она не может выучить даже «мегантон мегантенне». «Ладно, пусть целый час, чтобы выучить эти восемь строк наизусть. Мы с тобой, — шепотом, — докажем твоей гадкой и заносчивой сестре, что глупышка Люсетта — способная девочка. Если же, — легонько касаясь губами ее стриженных волос, — если же, душка моя, ты сможешь повторить их, поразив Аду тем, что не сделаешь ни единой ошибочки, будь внимательна, стам, тут, здесь и со всеми прочими мелочами. Если ты сможешь сделать это, я отдам тебе эту многоценную книгу навсегда. Пусть лучше выучат другое, где речь идет о том, чтобы найти перо и увидеть самого павлина Пикока, — сухо сказала Ада. Оно посложнее будет. Нет-нет, мы уже остановились на этой маленькой балладе. Отлично, теперь иди туда. Открывает дверь и не выходи, пока я не позову. В противном случае ты лишишься награды, о чем будешь жалеть всю жизнь. «Ах, Ван, какой ты милый!» — сказала Люсетта, медленно отступая в свою комнату и озадаченно разглядывая необыкновенный форзац книги с его именем, его смелым росчерком и замечательным рисунком чернилами. «Черная астра». Развитая его воображением клякса, дорическая колонна, маскирующая значительно более непристойную форму, искусно изображенное безлиственное дерево, видимо, из классного окна, и несколько мальчишеских профилей, чеширкота, загопса, чудо-бедра и самого Вана, похожего на Аду. Ван поспешил за Адой на чердак. В ту минуту он очень гордился своей уловкой. Ему суждено будет вспомнить о ней с пронзительной дрожью, охватывающей предсказателя, когда 17 лет спустя в последней записке Люсетты, посланной на всякий случай из Парижа на его кингстонский адрес 2 июня 1901 года, он прочитает следующее. «Я берегла ее многие годы. Она до сих пор, должно быть, лежит на полке в моей ардисовской детской, ту антологию, которую ты подарил мне. А стихотворение, которое ты выбрал, чтобы я выучила его наизусть, все так же в точности хранится в безопасном месте моего спутанного сознания, где носильщики топчут мои вещи и опрокидывают ящики, и голоса зовут «Пора, пора». Отыщи его у Брауна. И расхвали меня снова, смышленую восьмилетнюю Люсетту, как ты и счастливая Ада сделали в тот далекий день, который все так же позвякивает где-то на своей полке, как пустой флакон. А теперь сравни. Проводник сказал, здесь пашня, а там, он сказал, был лес. Тут Питер стоял несчастный, а принцесса стояла здесь. «Ну нет», — визитер ответил, — «призрак ты, старый гид. Пусть нет ни овсов, ни ветел, но она со мной рядом стоит». Двадцать четыре. Ван сожалел о том, что из-за запрета по всему миру иллюзии, старый каламбур Винвителли, само название которой в наивысших кругах общества в британском и бразильском представлении, к коим принадлежали вины и дурмановы, считалось бранным словом и замедялось разными причудливыми масками, да и то лишь в отношении важнейших устройств, телефонов, двигателей, каких еще, ох, целого ряда вещиц, обладать которыми простолюдины жаждут с таким остервенением и за которыми носятся быстрее гончих, едва успевая переводить дух, ибо это довольно длинное предложение,
такая безделица, как пленочный магнитофон, любимая игрушка его и ады уважаемых пращуров, в гареме князя Земского, состоявшего из одних школьниц, к каждой кровати прилагалась эта вещица. Более не производилась, разве только в Татарии, где выпускались мини-речи, говорящие минареты, секрет устройства которых хранился за семью печатями. Если бы общественная мораль и гражданский закон позволили нашим начитанным любовникам чувствительным пинком привести в рабочее состояние таинственный ящик, найденный ими как-то на волшебном чердаке, они могли бы записать на пленку, чтобы воспроизвести 80 лет спустя не только арии Джорджо Винвителли, но и беседы Вана Вина с возлюбленной. Вот, к примеру, что они могли бы нынче прослушать с удовольствием, смущением, сожалением, изумлением. Рассказчик. В тот летний день, вскоре после начала поцелуйной стадии, их слишком раннего и во многих отношениях рокового романа, Ван и Ада направились в оружейный павильон «Альяс Тир», где они на верхнем ярусе нашли тесную комнату в восточном стиле с тусклыми стеклянными шкафчиками, в которых, судя по форме темных отметин на выцветшем бархате, когда-то хранились пистолеты и кинжалы. Приятный и меланхоличный альков, довольно затхлый, с мягким сиденьем на подоконнике и чучелом парлужского сыча, на стенной полке рядом с пустой пивной бутылкой, оставленной каким-то давним, уже покойным садовником. Под исчезнувшей пивоваренной маркой значилось 1842. «Не бренчи ключами», — сказала Ада. «За нами следит Люсетта, которую я однажды задушу». Они прошли через рощу и миновали грот. Ада сказала: «Официально мы с тобой двоюродные по матери, а двоюродные могут жениться только по особому дозволению, при условии, что они согласятся стерилизовать первых своих пятерых детей. Но мало того, свекор моей матери был братом твоего деда, верно?» «Так мне рассказывали», — безмятежно ответил Ван. «Недостаточно дальнее», — задумчиво сказала она. «Или все же достаточно?» «Доста? Точно. Согласен. Забавно, прежде чем ты облег эту строчку в оранжевые буквы, я увидела ее в маленьких фиолетовых литерах, за миг до того, как ты сказал. Сказал, зал, залп. Вроде того, как видишь клуб дыма и следом слышишь выстрел далекой пушки. Физически, — продолжала она, — мы скорее близнецы, чем кузен и кузина. А близнецам или даже единокровным жениться, конечно, нельзя, иначе их упекут в темницу и перевоспитают, если не смирятся». «Если только, — сказал Ван, — они не будут признаны двоюродными по особому указу». Ван уже отпирал дверь, зеленую дверь, в которую они потом так часто станут колотить бескостными кулаками в своих раздельных снах. В другой раз на велосипедной прогулке с несколькими остановками по лесным тропам и проселочным дорогам вскоре после ночи горящего амбара, но до того, как им попался на чердаке гербарий, и они нашли подтверждение своим предчувствиям, смутным, странным, скорее телесным, чем душевным, Ван, между прочим, заметил, что родился в Швейцарии и в детстве дважды побывал за границей. «А я только однажды», — сказала она. «Почти каждое лето она проводила в Ардисе каждую зиму в их городском доме в Калуге, два верхних этажа в бывшем чертоге Земского». В 1880 году десятилетний Ван в сопровождении отца, его красавицы-секретарши, ее 18-летней сестры в белых перчатках, отчасти исполнявшей обязанности английской гувернантки Вана и его вечерней ублажительницы, и своего невинного ангелоподобного русского наставника Андрея Андреевича Аксакова, ААА, путешествовал на серебристых поездах, оборудованных ванными комнатами, к беззаботным курортам Луизианы и Невады. Он помнил, как ААА втолковывал чернокожему мальчику, с которым Ван подрался, что в жилах Пушкина и Дюма текла негритянская кровь, и как мальчуган, дослушав, показал ААА язык. Такой жест был Вану в новинку, и он не лишил себя удовольствия повторить его при первой возможности, за что младшая из двух мисс Форчен шлепнула его по лицу. «Спрячьте и закройте рот, сэр», — сказала она. Он помнил еще, как подпоясанный кушаком голландец в холле отеля сказал кому-то, что отец Вана, который проходил мимо, насвистывая один из трех своих мотивов, известный кортежник, предводитель кортежей. Не путает ли он теннисный корт со званым ужином? Ах, нет, кортежник. До начала занятий в школе-пансионе Ван каждую зиму, кроме тех лет, когда он ездил за границу, проводил в прелестном, выстроенном во флорентийском стиле отцовском доме «Парк Лейн, 5 Манхэттен», стоявшим между двух пустующих участков. Вскоре по обе стороны возвысились два гигантских стража, готовых схватить его за оба крыла и снести прочь. Летние сезоны, которые он проводил в Радужке, Малой Радуге, другом Ардисе, были намного прохладнее и скучнее, чем здесь, в этом Адином Ардисе. В каком-то году, должно быть, в 1878, он прожил там всю зиму и целое лето. «Ну, конечно, еще бы, ведь именно тогда», — вспоминала Ада, — «она его впервые и увидала. В белой матроске и в синей бескозырке. «En régulier, ангелочек», — прокомментировал Ван на радужском жаргоне. Ему было 8, а ей 6. Дядя Дан вдруг надумал навестить старое имение. В последнюю минуту, игнорируя протесты мужа, Марина решила присоединиться к нему и посадила, оп-ля, Адочку вместе с ее обручем подле себя в коляске. «Ехали поездом», — продолжала она нащупывать прошлое, «из Ладоги в Радугу, поскольку она помнит, как вокзальный служащий со свистком на шее проходил по платформе мимо вагонов местного состава, захлопывая дверь за дверью по 6 в каждом вагоне, представлявшим собой 6 сцепленных однооконных карет тыквенного вида. Ван предположил, что это «башня во мгле», как она называла всякое приятное воспоминание, а потом по подножкам каждого вагона ходил кондуктор, от начала и до конца поезда, тоже уже идущего, снова открывал все двери, раздавая, пробивая, собирая билеты и, слюнявя палец, отсчитывал сдачу. Та еще работенка, но все же лиловая башня. А до самой Радужки доехали на чем же? На автошарабане с откидным верхом. 10 миль, не меньше, полагала она. 10 верст, поправил Ван. Она согласилась. Его, кажется, не было в доме. Ушел на прогулку в темный ельник со своим гувернером Аксаковым и багровым внуком, соседским парнишкой, которого Ван дразнил и цукал и ужасно изводил насмешками. Славный кроткий мальчик, тихо истреблявший кротов и другую покрытую мехом живность. Очевидно, что-то патологическое. Когда же они прибыли, сразу стало ясно, что демон не ожидал увидеть дам. Он сидел на террасе, смакуя Гольдвейн, сладкий виски вместе с удочеренной им, как он сказал, сироткой. Ирландская дикая роза, прелесть, в которой Марина мгновенно узнала наглую посудомойку, недолго служившую в Ардис-холле и соблазненную неизвестным господином, оказавшимся теперь даже слишком хорошо известным. В то время дядя Дан, подражая кузену, строил из себя бон-вивана и носил монокль. Его-то он и всадил себе в глаз, чтобы осмотреть розу, которую ему, вполне возможно, тоже обещали. Здесь Ван перебил собеседницу, сказав, чтобы она следила за своим лексиконом. Званый вечер прошел хуже некуда. Сиротка томно сняла свои жемчужные серьги, которые Марина пожелала оценить. Из будуара приковылял заспанный Багров дед и принял Марину за гранд-кокот, как разъяренная дама поняла некоторое время спустя, когда ей представился случай накинуться на бедного Данилу. Отказавшись остаться на ночь, Марина покинула дом и кликнула Аду, которая, отправленная поиграть в саду, занималась тем, что, считая и бормоча, оставляла стянутым у розы губным карандашом кровавые отметины на белых стволах, высаженных рядком молодых берез. Готовилась к игре. Не могла сейчас вспомнить, какой именно, вот незадача, сказал Ван, когда мать схватила ее в охапку и в том же наемном шарабане, бросив Дана со всеми потрошками и грешками, вставил Ван, умчалась обратно в Ардис, куда добралась к рассвету. Но перед тем, как мать схватила ее за руку и отняла карандаш, Марина швырнула его в кусты к чертям собачьим, и это напомнило терьера Розы, все норовившего овладеть Данилиной ногой. Случай одарил ее очаровательным видением маленького Вана, идущего к дому вместе с другим милым мальчиком и светлобородым Аксаковым в белой блузе, и, конечно, она забыла свой обруч. Нет, он остался в автомобиле. Ван, однако, не сохранил ни малейшего воспоминания об этом визите, ни даже о том лете, поскольку жизнь его отца, во всяком случае, всегда была розарием, а его самого не раз ласкали нежные ручки без перчаток, до чего, впрочем, Аде нет никакого дела. А теперь вспомним 1881 год, когда девочки 9 и 5 лет, соответственно, отправились на швейцарскую ривьеру к итальянским озерам. Вместе с Мариной и ее конфидантом, театральным воротилой «Гран де Дюмонтом», «де» означало еще и «дюк», девичья фамилия его матери, «де Габеро Ирландей Куа». Они без лишней помпы садились на ближайший Средиземноморский экспресс, или Симплонский экспресс, или ближайший Восточный, или все равно какой, Трен-де-Люкс, готовы принять 3 винов, английскую гувернантку, русскую няньку и 2 служанок, в то время как полуразведенный Данила уехал куда-то в экваториальную Африку фотографировать тигров, к своему удивлению, он ни одного так и не увидел, и других пресловутых диких животных, приученных выходить на дорогу к проезжающим автомобилям, да еще пышных негритяночек в изысканном доме одного камивояжора где-то в дебрях Мозамбика. Разумеется, Ада, играя с сестрой в сравнении впечатлений, намного лучше Люсетты помнила такие вещи, как маршруты, живописная флора, моды, крытые торговые галереи со всевозможными лавками и магазинами, красивого загорелого мужчину с черными усами, глазевшего на нее из своего угла в ресторане Женевского «Манхэттен Палас». Зато Люсетта, хотя и была совсем крошкой, сохранила уйму разных мелочей, часовинки и чашечки, бирюльки прошлого. Она являла собой Сет Люсет, как и девочка в «А Сет Линь», популярный роман, смесь проницательности, глупости, простодушия и хитрости. Кстати, о хитрости. Она призналась, Ада заставила ее признаться, что, как Ван и предполагал, все было наоборот, что когда они вернулись к бедствующей деве, она так извивалась не для того, чтобы освободиться, а напротив, чтобы снова связать себя, и к тому времени уже успела, сбросив путы, подглядеть за ними в хвойной чаще. «Господь милосердный», — сказал Ван, — «вот почему она именно так держала мыло». Ох, да какое это имеет значение, кому какое дело. Ада лишь надеется, что когда бедняжка подрастет, она будет так же счастлива, Как сейчас счастлива Ада, любовь моя, любовь моя, любовь моя, любовь моя. Ван, в свою очередь, надеялся, что брошенные в кустах велосипеды не привлекут своими блестящими за листвой частями каких-нибудь случайных путников на лесной дороге. После того они попытались выяснить, не пересекались ли где-нибудь, не пролегали ли, быть может, очень близко друг к другу маршруты их поездок в тот год в Европе. Весной 1881 года 11-летний Ван прожил несколько месяцев вместе со своим русским учителем и английским слугой на вилле своей бабушки под Ниццей, пока демон проводил время на Кубе. Намного веселей, чем Дан в Мокубе. В июне Вана увезли во Флоренцию, Рим и на Капри, куда его отец нежданно-негаданно примчался для короткой передышки. Они вновь разлучились, демон морем отбыл обратно в Америку, Ван же с учителем направился сперва в Гордоны на озере Гарда, там Аксаков благоговейно показал ему мраморные отпечатки подошв Гёте и Данунцио, а затем, уже осенью, в отель на склоне горы над озером Леман. По этим склонам бродили Карамзин и граф Толстой. Могла ли Марина предполагать, что весь 1881 год Ван провел в тех же краях, что и она? Едва ли. Пока она со своим грандом путешествовала по Испании, девочки в Каннах слегли со скарлатиной. Тщательно сопоставив свои воспоминания, Ван и Ада заключили, что могли проехать друг мимо друга по одной из петлистых дорог Ривьеры в тех наемных викториях, которые обоим запомнились зелеными, с лошадьми в зеленой же упряжке, или, быть может, могли оказаться в двух разных поездах, следующих, как знать, в одном направлении. Девочка, прильнувшая к окну своего вагона и глядящая на коричневый спальный вагон другого, вровень идущего поезда, медленно начинающего отклоняться к серебристым отрезкам моря, которое мальчик мог видеть с другой стороны железнодорожной колеи. Вероятность была слишком мала, чтобы стать романтичной, да и возможность того, что они могли пройти или пробежать друг мимо друга по набережной швейцарского городка, не вызывало определенных эмоций. Но когда Ван случайно направил луч ретроспективного прожектора на тот лабиринт прошлого, где узкие зеркальные проходы не только сворачивали в разных направлениях, но еще имели разные уровни, как запряженная мулом телега проезжает под аркой виадука, по которому мчит автомобиль, он обнаружил, что занимается еще неосознанно и праздно той наукой, которая захватит его в зрелые годы, проблемами пространства и времени, пространства против времени, искривленного временем пространства, пространства как времени, времени как пространство и пространство, отторгнутого от времени в конечном трагическом триумфе человеческой мысли. Умираю, следовательно, существую. «Но вот это, — воскликнула Ада, — это несомненно, это реальность. Вот она, данность без примесей, этот лес, этот мох, твоя рука, божья коровка у меня на ноге, ведь это не может быть отнято, правда?» Может, и было отнято. Все это сошлось здесь. Как бы ни петляли тропинки, и как бы ни путали друг дружку и не терялись, они неотвратимо сходятся здесь. «Нам пора отыскать велосипеды», — сказал Ван. «Мы заплутали в другой части леса». «Ах, давай еще повременим», — воскликнула она. «Ах, постой! Но я должен выяснить наше место и время нахождения», — сказал Ван по философской нужде. Начинало смеркаться. Последние яркие лучи солнца мешкали на западной окраине облачного неба. Всем нам случалось видеть человека, который, радостно поздоровавшись с приятелем, переходит улицу со все еще блуждающей улыбкой на лице, сходящей под взглядом прохожего, не ведающего ее причины и способного принять ее за косой отсвет безумия. Разделавшись с этой метафорой, Ван с Адой решили, что и впрямь пора домой. Когда проезжали через Гамлет, вид русского трактира пробудил в них такой зверский голод, что они немедленно спешились и вошли в темную и тесную избу. Ямщик, пивший чай из блюдца, поднося его к чмокающим губам своей широкой лапой, явился прямиком из бараночной связки старых романов. Кроме него в душном срубе была лишь баба в платке, уговаривающая пострела в красной рубашке, болтавшего ногами, приступить к ухе. Она оказалась трактирщицей и встала, вытирая руки о передник, чтобы принести Аде, которую тут же узнала, Ивану, которого приняла, не ошибившись, за молодого человека юной барыни, горку маленьких русских гамбургеров, называемых биточками. Каждый из них умял по полудюжине, после чего они выкатили из жасминовых кустов велосипеды и поспешили дальше. Пришлось зажечь карбидные фонари. Последнюю остановку они сделали перед тем, как въехать в сумрак Ардис-парка. По своего рода лирическому совпадению, они нашли Марину и мадемуазель Ла Ривьер за вечерним чаем на редко посещаемой русского типа остекленной веранде. Писательница, уже совсем оправившаяся от недомогания, но все еще в цветастом неглиже, только что по первой чистовой рукописи, которую завтра собиралась перестукать на машинке, прочитала потягивавшей токайское Марине свой новый рассказ. Охваченная «Лавен трист», Марина была сильно потрясена самоубийством господина «Оку руж и пуисан де вёв анкор плейн де сев», который, испугавшись, так сказать, испуга своей жертвы, слишком сильно сжал горло девочки, изнасилованной им в минуту глютонерии импарденабль. Ван выпил стакан молока, и его вдруг охватила такая сладкая истома, что он пожелал немедля лечь спать. «Танпи», — сказала ненасытная Ада, жадно беря кекс. «Гамак?» — осведомилась она, — но шатающийся Ван покачал головой и, поцеловав печальную руку Марины, удалился. «Тант-пи», — повторила Ада, и с несокрушимым аппетитом принялась обмазывать маслом шероховатую, цвета яичного желтка, поверхность толстого куска кекса, щедро нашпигованного изюмом, дягелем, засахаренной вишней и цедратом. С ужасом и отвращением наблюдавшая за Адой мадемуазель Ла Ривьер заметила: «Je rêve, elle n'est pas possible qu'on mette du beurre par-dessus toute cette pâte britannique, masse indigeste et immonde. Et ce n'est que la première tranche», — ответила Ада. «Не хочешь ли посыпать корицей, le caillé?» — спросила Марина. «Знаете, Бель», — поворачиваясь к мадемуазель Ла Ривьер, «когда она была малюткой, то звала это песочком по снегу». «Она никогда не была малюткой», — убежденно сказала Бель. «Она могла сломать хребет своей лошадки еще до того, как научилась ходить». «Любопытно», — спросила Марина, «сколько же верст вы проехали, что наш атлет так изнемог?» «Всего-то 7», — ответила Ада, жуя и улыбаясь. «25. Солнечным сентябрьским утром, с еще зелеными деревьями, но с уже заросшими астрами и блошницей канавами и котловинами, Ван уезжал в Ладогу, Северная Америка, где должен был провести 2 недели с отцом и 3 наставниками перед возвращением в школу, в холодную Лугу, штат Майн. Он поцеловал Люсетту в обе ямочки, потом в шейку, и подмигнул чопорной Ла Ривьерше, которая посмотрела на Марину. «Пора!» Его провожали. Марина в шлафроке, Люсетта, ласкавшая в качестве замены Дака, мадемуазель Ла Ривьер, еще не знающая, что Ван не взял с собой книгу, которую она надписала и подарила ему накануне, и два десятка щедро пожалованных слуг, среди которых мы приметили кухонного Кима с камерой. Собственно, все домашние, кроме Бланш, у которой разболелась голова, и обязательной Ады, заранее попросившей извинения, поскольку обещала навестить одного немощного крестьянина. У нее золотое сердце, у этого ребенка воистину, с такой охотой и так прозорливо отмечала Марина. Черный сундук, черный чемодан и пудовые черные гантели Ивана поместили на заднее сиденье семейного автомобиля. Бытиян надел капитанскую фуражку, великоватую для него, и виноградно-синие защитные очки. «Ремуве votre зад, я поведу», — сказал Ван. И лето 1884 года закончилось.
«She rolls sweetly, сэр». «Ход у нее безупречно плавный, сэр», — заметил Бытиян на своем причудливом старомодном английском. «Тулипне сон неф», — продолжил он по-французски. «Но, увы, на дороге много камней, а молодость предпочитает быструю езду. Мосье следует быть осторожным. Не знаю, удержу пустынные ветра». «Тель ан ли суваж конфиан десерт».
«Совсем как слуга из старой комедии, не правда ли?» — холодно перебил его Ван.
«Но, месье», — ответил Бутиян, придерживая фуражку. «Но, tout simplement, j'aime bien monsieur et sa demoiselle».
«Если ты говоришь о малютке Бланш, — сказал Ван, — то тебе следует цитировать Делиле не мне, а своему сынку, который того и гляди ее обрюхатит». Старый француз косо взглянул на Вана, пожевал губами, но промолчал. «Остановлюсь здесь ненадолго», — сказал Ван, когда они доехали до лесной развилки сразу за Ардисом. «Хочу собрать грибов для отца, которому я непременно», — Бутиян сделал движение, отчерк вежливого жеста, — «передам твой поклон. Этим ручным тормозом, да чтоб его, пользовались еще до того, как Людовик XVI перебрался в Англию».
«Требуют смазки», — сказал Бутиян и поглядел на часы.
«Да, у нас вдоволь времени, чтобы поспеть на 9:04». Ван углубился в густой подлесок. На нем была шелковая рубашка, бархатный жакет, черные бриджи, сапоги для верховой езды, позвякивали звезды шпор. И едва ли этот наряд можно было назвать подходящим для того, чтобы к Аде в естественном осиновом будуаре. После чего она сказала: «Так не забудь. Здесь формула нашей переписки. Выучи ее наизусть, после чего проглоти, как хороший маленький шпион. Острый стант в оба конца, и я хочу получать не меньше 3 писем в неделю, моя бледнокожая любовь». Впервые он видел ее в этом искристом платье, почти столь же тонком, как ночная сорочка. Ада заплела волосы в косу, и он сказал, что она похожа на молодую сопрано Марию Кузнецову в сцене письма из оперы Чайкова «Онегин и Ольга». Ада изо всех своих девичьих сил, старавшаяся сдержать и отвести рыдания, превращая их во взволнованные восклицания, указала на какое-то проклятое насекомое, севшее на ствол осины. «Проклятое? Проклятое? То была только что описанная, невиданная редчайшая Ванесса, нимфа Лисданаус, оранжево-бурая, с черно-белыми передними кончиками крыльев, мимикрирующая, как установил ее открыватель, профессор Набонит из Вавилонского колледжа в Небраске, не под саму бабочку монарх, а под нее через ленточника Лименитис Архиппус, одного из самых известных имитаторов монарха, Адиной гневной рукой». «Завтра придешь сюда со своей зеленой сеткой», — с горечью сказал Ван. «Бабочка моя». Она целовала его лицо, она целовала его руки, после чего снова губы, веки, его мягкие черные волосы. Он целовал ее лодыжки, колени, ее мягкие черные волосы.
Когда, любовь моя, когда снова? В Луге, Калуге, Ладоге, когда? Где? Не это главное, — воскликнул Ван. Главное, главное, главное другое. Будешь ли ты верна? Будешь ли ты верна мне?
Ты плюешься, милый, — сказала она, тускло улыбаясь и вытирая все «в» и «б».
Не знаю. Я обожаю тебя. Я никогда в жизни никого не полюблю так, как полюбила тебя никогда и нигде. Ни на этом свете, ни на том, ни в Ладоге, ни на Терре, куда, говорят, отлетают наши души. Но, любовь моя, мой Ван, я плотская, ужасно плотская. Я не знаю, я откровенно с тобой. Кипюйже! Ах, любимый, не спрашивай. Одна девочка в школе без ума от меня, сама не знаю, что несу.
«Девчонки не в счет», — сказал Ван. «Но пусть только кто-нибудь мужского пола дотронется до тебя, я убью его. Ночью я пытался сочинить для тебя стихи об этом, но я не поэт. Начинается, есть только начало так. Сады наши, ада, отрада. Остальное в тумане, постарайся вообразить остальное». Они обнялись в последний раз, и он быстро ушел, не оглядываясь. Спотыкаясь о дыни, яростно сбивая стеком головки высоких заносчивых фенхелей, Ван вернулся к лесной развилке. Мурио, его лучший вороной жеребец, которого держал молодой Мур, ждал Вана на том месте, где он его оставил. Ван одарил грума пригоршней золотых стел и галопом поскакал прочь. Его перчатки были мокры от слез.
Для своей переписки в эту первую разлуку они придумали шифр, который продолжали совершенствовать последующие 15 месяцев после отъезда Вана из Ардиса. Им предстояло провести вдали друг от друга почти 4 года. «Наша черная радуга», — так называла это время Ада, с сентября 1884 по июнь 1888, с двумя короткими интерлюдиями невыносимого блаженства. В августе 1885 и июне 1886 и двумя случайными встречами сквозь решетку дождя. Описывать шифры — прискучное занятие, и все же несколько основных положений придется нехотя изложить. Однобуквенные слова не изменялись. В любом более длинном слове каждая буква заменялась той, которая в азбуке следует за ней — второй, третий, четвертый и так далее, в зависимости от числа букв в данном слове. Так, слово «люблю», состоящее из 5 букв, превращалось в «рггёрг», «р» пятая после «л», «г» пятая после «ю» и так далее. Большая буква означала, что алфавит исчерпан и отсчет продолжен сначала. После «ю» в алфавите остается лишь одна буква «я абг». Во время чтения популярных книг о происхождении Вселенной, которые беззаботно начинаются с элементарных, нарочито непринужденных пассажей, наступает ужасный миг, когда страница вдруг зарастает математическими формулами, немедленно застилающими разум читателя. Мы не станем заходить так далеко. Даже самому неискушенному читателю стоит лишь чуть более внимательно и чуть менее предвзято перечитать описание ключа к шифру наших любовников, наших может стать источником нового раздражения, но не стоит сетовать по этому поводу. Как он, хочется верить, уяснит себе это перетекание в следующую азбучную серию. К сожалению, возникли осложнения. Ада предложила ввести следующее улучшение.
начинать каждое письмо на шифрованном французском, затем, после первого слова из двух букв, переходить на зашифрованный английский, вновь переключаться на французский после слова из трех букв и еще перенастраивать челнок разными иными способами. Благодаря этим нововведениям читать послания стало даже труднее, чем писать, особенно потому, что корреспонденты в порывах нежной страсти делали вставки, вымарывали целые строки, перефразировали свои уточнения и неверно восстанавливали удаления, допуская в орфографии и в самой кодировке ошибки, вызванные как их противоборством с несказанным горем, так и чрезмерной замысловатостью используемой тайнописи. Во время второй разлуки, начавшейся в 1886 году, шифр был полностью изменен. Ван и Ада все еще помнили на зубок 72 строчки «Марвелловского сада» и 40 строк памяти «Рембо». Из этих двух сочинений они и стали брать буквы для нужных им слов. К примеру, S2.11, S1.2.20, S2.8 означало «love» — «любовь», где «С» и идущее за ней число определяло строку в стихотворении Марвела, а следующее число указывало на место буквы в этой строке — S2.11, 11-я буква во второй строке. Полагаю, что здесь нет ничего сложного. Если же ради пущей конспирации они прибегали к стихотворению Рембо, указывающая на строку буква становилась заглавной. Все это, повторю, скучно излагать и, может быть, занятно лишь тому, кто надеется, боюсь напрасно, отыскать в приведенных примерах ошибку. Как бы там ни было, второй код очень скоро обнаружил еще более серьезные изъяны, чем первый. Конспирация требовала, чтобы они не держали стихотворение ни в напечатанном, ни в переписанном виде, и какой бы изумительной силой ни отличалась их память, ошибки неизбежно множились. На протяжении всего 1886 года они писали друг другу так же часто, как и раньше, не менее одного письма в неделю, но, как ни странно, в их третью разлуку с января 1887 по июнь 1888 после очень длинного междумеждународного дарафонного разговора и очень короткого свидания, их переписка стала оскудевать, сократившись до ничтожных 20 посланий от Ады. За всю весну 1888 года она отправила всего 2 или 3 письма и примерно вдвое большего числа писем от Вана. Никаких извлечений из этой корреспонденции мы привести не можем, поскольку она была полностью уничтожена в 1889 году. Предлагаю совсем исключить эту коротенькую главу. Замечание Ады.